Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз, 7 лет подряд уже, как говорят наши зрители, значит, каждую неделю, каждую пятницу встречаемся, или как поется в песне, но каждую пятницу лишь солнце закатится, кого-то жуют под бананом. А мы, друзья, жуем и пережевываем темы американской жизни, отвечая на ваши запросы. Я сегодня поставил в оглавление как бы ситуацию. Она не страшная, она просто такая же идиотская, как все, что эти люди делают. Значит, но вот такая, значит, ситуация, что в Палате представителей Конгресса США господин один, значит, Майец его фамилия, такой из экстремалов. Значит, там много на нем чего числится, ну, неважно. Вот этот самый Майец, он подал законопроект, который поддержали еще 10 республиканцев, то есть 11 подписей, так сказать, вот, о немедленном прекращении помощи Украине. Там страничек несколько, я не знаю, там 5, вот, и там перечисляется всякая помощь, которую Украине оказали и США, и другие страны, и так далее, и так далее. И вот там типа там 112 миллиардов, хотя из этих 112 миллиардов, что США подключили, там, во-первых, военные помощи, там максимум половина, во-вторых, там значительная часть этих денег идет европейским союзникам, там и американским агентствам, там разным, и так далее, но не в этом дело. Значит, главное заключение, которое там они делают в конце, что если мы прекратим вооружать и поддерживать Украину, то она тогда пойдет на переговоры с Российской Федерацией, и вот весь кризис-то и закончится. Да? Единственное, что мешает прекратить войну, это помощь со стороны Украины. Я считаю, что звание героя российской, или как он там называется, когда-то был герой Советского Союза, сейчас, наверное, там герой России, или какое-то есть должно быть название у этой высшей награды, вот, выдать им всем по вот этой вот звезде героя. Да. Ну и, друзья, это, конечно, лишний раз, да, эти люди, это такие очень рьяные и абсолютно такие, ну, бескомпромиссные сторонники президента Трампа, который тоже говорит, если бы он был президентом, так не было бы никакой войны. Он бы слил Украину за 3 дня, и все. Никогда бы не помогал, наоборот, слил бы. Вот, сделал бы все, чтобы это все закончилось быстро. Вот, и все. И чего? И какая война? Откуда война? В умелых руках-то и войны никакой не бывает. Значит, я просто посмеяться хочу, потому что какое-то дикое количество есть вот этих Трампа-зомби, которые, значит, с трампизмом головного мозга, которые все время ходят и говорят, что вот это из-за Байдена война, что если бы был Трамп, там, вот тогда бы, или там они все время говорят, что вот республиканцы, они поддерживают Украину, там, это, вот их еще показывают тут в каких-то каналах, их показывают на Ютубе, они всюду мелькают, вот эти вот. Вот это трамписты в наиболее чистом таком неприкрытом виде. Их фюрер называет Путина гением и говорит, что надо брать с него пример и сделать то же самое с Мексикой, что он сделал с Украиной. И так далее, и так далее. То есть я просто хочу, чтобы люди, которые, ну, как бы поддерживают Трампа, да, чтобы они ответили нам вот тут, почему они так ненавидят Украину? За что они так ненавидят Украину? Вот это вопрос, на который они, пусть они себе в первую очередь ответят, а мы перебьемся, мы переживем. Друзья, мы переживем. Правда. И этих, и тех переживем. И так далее. Я не думаю, что если когда-нибудь эта резолюция попадет на голосование, то они там больше этих 11 человек соберут под ней. Вот. Ну, так, посмотрим. Я бы не переживал сильно, абсолютно, по этому поводу. Так что, друзья, я хочу сказать, что я заслужил лайк. Вот всего сейчас 40 лайков, а народу на линии у нас тут 280 человек. И я хочу сказать, я вам принес такую замечательную новость. Я вас успокоил, рассказал, что хрен им всем, а не прекращение помощи и так далее, так далее. Вот. И как вовремя они с этой своей резолюцией, понимаете, уже фактически сломана очередная печать. Сейчас уже Украина получает военную авиацию, и Украина получает ракеты, которые летят на 1000 километров. Понимаете, какой 1000 километров лететь? Это куда же они такие, кроме Москвы, куда они еще могут долететь? Практически там половина европейской части Российской Федерации покрыта. И вот в этот момент выходят вот эти вот, ну как их назвать, я не знаю, как их назвать вообще. Вот, кремлевские эти наймиты. Вот. А может, они просто полезные идиоты, я не знаю, тут сложно сказать, за деньги они или по зову сердца такие. По-разному, знаете. Да, значит, ну хорошо, идем. Значит, говорят, вот люди говорят, что вот они перемещаются по планете, привыкли смотреть нас вечером, а теперь получается, что кто-то там в Мексике, кто-то уже тут, и как-то смотрит больше в записи. Это неплохие перемены в жизни, я вам скажу. Перспективно ли тестирование, если делать это своей профессией? Мне 20 лет, образование высшее получаю в другой сфере. Ну, я вам скажу так, такую вещь. Значит, если вам 20 лет, и вы норовите как бы переключиться в IT, то неплохо. Вы можете к тестированию отнестись как к первой ступеньке. Быстро, недорого, деньги хорошие, неограниченные перспективы роста, не вообще в QA, хотя там тоже есть куда расти, но вы уже внутри компании, понимаете, вы можете пойти там и в админы, вы можете пойти в программисты, понимаете, вы можете там, я не знаю, project management какой-то и так далее, как первый шаг, изумительно. Но в 20 лет сказать себе, я буду тестировщиком всю свою оставшуюся жизнь, я считаю, что это неправильно. Как первый шаг, замечательно. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам за постоянство со стримами и что вы создали такую замечательную школу тестировщиков. Я учусь у вас. А, ты вот какой. Признаюсь, что тяжеловато дается. Легко. Нет. Тяжело в учении, легко в бою. Но я стараюсь и не сдаюсь. Не-не, там это только, знаете, кажущаяся тяжеловатость. Потому что всякое новое дело, когда начинаешь осваивать, оно как-то не просто, потому что в силу новизны. Как только вы, это самое, немножко, так сказать, пооботретесь, скажете, боже, было почем говорить. И у вас новые горизонты возникнут, какие-то новые вещи, в которых нужно подразобраться там и так далее. Слушайте, тут какие-то сердечки у меня летают, причем они разные формы. Одни такие красные сердечки, а другие такие, как бомбардировщики такие, крутятся, вертятся. Я даже, какая-то новая фишка относительно, я не привык к таким лайкам. Знаете, как обычно где-нибудь там они на других платформах. Привет из Норвегии. Конечно, я не знаю, как это сказать по-норвежски. Вот. Ну, скажем так, наидиш, скажем, зайгизунд, там, будьте здоровы. Михаил, у вас есть серебряная кнопка от Ютуба за 100 тысяч подписчиков? Ну, конечно, конечно. Очень давно есть, уже много лет. У меня 100 тысяч уже много-много лет назад был. Конечно, есть, есть. В офисе у меня стоит там на шкафчике. А в шкафчике посуда, ну, там, для чая, все такое. Привет, у меня золотая же тоже есть, но серебряная у меня от Ютуба, а золотую мне какой-то из зрителей отлил на 3D принтере. Очень красивая, очень. Ну, поменьше немножко. Привет из Казахстана. Вы супер, подписан много лет, спасибо. Надеюсь, когда-то увижу вас лично. Я хочу сказать, что это, вот как жизнь показывает, чисто из практики, не такая сложная задача. Вот я постоянно вижу людей, которые говорят, надо же, я говорю, там еще год назад не думал, и там, или 5 лет назад не думал, а вот я уже тут, вот и пожалуйста, значит, все тут у нас, все на месте. Пожелайте удачи. Прохожу очень строгую медкомиссию. Не понимаю, зачем оставили советские стандарты, но живем с чем есть. А куда у вас медкомиссия-то, я даже не знаю. Куда же это вы тут со своей медкомиссией? Ну, хорошо. Планируете написать еще одну книгу? Вы знаете, что у меня есть такие мысли, но для этого мне нужно, скорее всего, как-то, знаете, совсем что ли на пенсию выйти, знаете, так вот, перестать заниматься текущими делами, потому что Надо сесть, подумать. Ничего такого, чтобы, знаете, вот назрело, как взрыв, и как рвануло, вот как первая книга. Такого сейчас нет. То есть я понимаю, что надо бы и об этом, и о том. Вот. Но нет вот такой актуальности, чтобы все бросить, сесть там и так далее. Поэтому как только у меня возникнет вопрос, а чем бы таким заняться? Вроде время есть, что делать, не знаю. Вот я тогда обязательно напишу, если доживу до такого. Надо больше денег чиновникам из Киева. В данном случае поддержка Украины не сводится к поддержке чиновников из Киева. Понятно, что бюрократия ворует. И в Украине, и в России, и в Америке, и в Германии. И взятки берет, и все что угодно. Тем не менее, значит, танки едут, самолеты, значит, летают, пушки стреляют, хаймерсы фигачат на всю катушку. Поэтому, как вам сказать, конечно, коррупция – это как бы такой внутренний враг Украины. Да? Кроме России, которая с той стороны, есть еще внутренний враг, с которым надо бороться с такой же беспощадностью. Потому что Украину можно и изнутри тоже уничтожить. Вот. Но в том смысле, в каком деньги выделяются, значит, расходование денег контролируется. Никто никому не дает пустой чек, пиши, что хочешь. Вот как республиканцы говорят, что надо контролировать, что там это бесконтрольное все. Там и без них прекрасно все контролируется. При том, что никто не говорит, что контролировать не надо. Ради бога, ребята. Конечно, надо контролировать. Безусловно, надо все контролировать. А потом нужно вот собраться, как директор ЦРУ приехал к Зеленскому и говорит, вот этот коррупционер, вот этот, дал информацию. Так, они, там, с ними разбираются. Поэтому, безусловно, надо заниматься. Другое дело, что когда про чиновникам из Киева туда-сюда говорят вот эти 10-11 дегенератов кремлевских, которые сидят в палате представителей, когда это говорит их, так сказать, там, фюрер в палате представителей, вот этот вот, значит, они-то ведь не имеют в виду контроль, они имеют в виду блокировку, они под видом контроля хотят заблокировать, они под видом того, что хотят мира, они на самом деле хотят капитуляции Украины. Какой мир, какие мирные переговоры могут быть достигнуты между волком, которому хочется кушать, и ягненком, которому нечего противопоставить. Понимаете? Вот если бы ягненок стоял, а рядом с ним два бульдога, понимаете, волк совершенно другой разговор бы вел. Понимаете, говорит, не давайте ягненку бульдогов, пусть он с волком сам разбирается. Это гниды, это мразь, понимаете? И вот то, что вы сейчас сказали, вы на их мельницу сейчас воду льете, понимаете? Вот, поэтому, значит, это вам про чиновников из Киева. Да, с бюрократией бороться надо. Но не с Украиной, не с ее борьбой, не с ее победой над Россией. Не надо вот этого нам тут. Вот этого не надо. Что выбрать? Вакансию с высокой зарплатой, но без карьеры. Или с более низкой, но возможностью роста в будущем. Это зависит от того, на каком, так сказать, временном отрезке вы оптимизируете. Если для вас важно сегодня, чтобы было больше денег, вот или там ближайший год, например, да, вы выбираете, где больше денег. Если вы говорите, мне важно, где я буду через 5, 8, 10 лет, вы сравниваете разные траектории по тому, где вы будете через 5, 8, 10 лет, а не потому, что они платят сейчас, понимаете? Это все зависит от того, на какой дистанции идет планирование. Это очень простой вопрос, на самом деле. Вы прекрасно разберетесь сами, как только поставите временной отрезок, сформулируете, да? Где начало, где конец? Что с уровнем долга? Это долгая история. История с долгом, она долгая. Поэтому пусть поборется. Ну, грубо говоря так, сегодня администрация говорит, у нас нет ни малейшего желания с кем бы то ни было обсуждать или на каких-то условиях увеличивать размеры заимствования, да, мы никаких условий мы не приемлем. Вот. Республиканцы говорят, ну, что-то же вы должны нам бросить. Мы же должны сделать вид, что мы не транжиры поганые, а что мы, значит, боремся за экономию бюджета. Да? Вот, поэтому, что абсолютная ложь. Это совершенно лживое утверждение, но это, так сказать, вот эта маска, которую они надевают. Вот так же, как они говорят, что мы за то, чтобы был мир в Украине, давайте, значит, Украине перережем горло, да, чтобы мирно было, чтобы, ну, мертвые же не воюют. Вот, то же самое с этим уровнем долга. У них есть и всегда были очень большие возможности с уровнем долга, но они никогда не пользовались ими, хотя могли. Вот они при Трампе могли прекрасно это делать, а вместо того брали и увеличивали размеры долга в ситуации, когда совершенно никакой необходимости не было. Понимаете, под выдуманными предлогами сократили налоги богатым, очень богатым, для того, и значит, обобрали тех, кто бедней, вот, и просто чтобы тем дать денег. Понимаете, поэтому их позиция по части там, экономных или таких интересующихся, ну, как бы, так сказать, чтобы ответственно бюджет, деньги тратились и так далее, это абсолютно лживая позиция, которая, ну, только вот на их вот этих вот зомби-хомячков, вот этих вот Трампа-дрочеров, но они, собственно, это же для них и делают, они же не пытаются убедить кого-то, кто понимает, кто они есть, они пытаются своих хомячков подкормить, да, потому что хомячков надо кормить, вот они все время их подкармливают там. Безусловно, Трамп их подкармливал более интенсивно. Он каждый день делал таких заявлений там с десяток. Понимаете, уже на следующий день все забывали, что он вчера говорил, потому что он сегодня уже такой херни наворотил. Понимаете, а завтра новой херни наворотил. И, то есть он за день создавал больше херни, чем, допустим, раньше за месяц создавалось. Поэтому все средства массовой информации, так сказать, кроме него, ничего вообще не обсуждали. Привет с Миколаева. Чтоб я так жил. Да, значит, добрый день, Михаил. Как вы относитесь к двум-трем удаленным работам в одно и то же время? IT-блогеры стали рассказывать, что после ковида остались на удаленке и устраивались на вторую работу также удаленно. Я знаю человека, который работал на четырех и сейчас продолжает работать на трех. Вот я знаю такого человека, это мой выпускник. Получает там за $400,000. У него сейчас возникли проблемы. Вы знаете, он ждал политического убежища. И, ну, суд, там все дела. Ну, в общем, долго ждать. А и тут компания, в которой, одна из тех трех компаний, в которых он работает, одна из трех, ему говорит, давай мы тебе сделаем рабочую визу. А может, сразу грин-карту, я уж не помню. В общем, короче, они хотят его легитимизировать. Легализовать, так сказать, в иммиграционном плане. С него стали собирать документы, чтобы подать. А у него налоговая декларация на три компании. Понимаете, да? Значит, компания, которая хотела ему сделать, видит, что он еще в двух компаниях работает full-time. Понимаете, да? Full-time. Он в трех компаниях full-time. 24 часа в сутки. Понимаете, там 120 часов в неделю. И вот у него теперь проблемы с легализацией. Вот он мне звонит и говорит, что делать, как быть? Я говорю, ты уже ничего не можешь сделать. Ничего. Уже все в прошлом, у тебя все это в налоговой декларации. То есть, я к чему говорю, что, ну, есть люди, так работают, это правда. Это мошенничество, безусловно. Сейчас появилась новая в анкетах. Знаете, вот они, когда вы заполняете там это application там, или что-то, вы берете на себя обязательство, что вы в других местах не работаете. Поскольку это массовым стало и распространенным таким, знаете, они говорят, вы обещаете, что вы этого не делаете. Вот сейчас это не во всех анкетах, но во многих сейчас есть такой пункт. Как вы относитесь к высказываниям Ильхан Омар? Она такая, знаете, с одной стороны дура, с другой стороны дерьмо человек. Вот. Но, как сказать, это же палата представителей, понимаете? Там люди, которых выбирают, они из маленьких дистриктов, округов избирательных. Там живет относительно немного народу. И если мы имеем какой-то дистрикт, а там компактно проживают, допустим, там, я не знаю, сомалийцы, или, может быть, сомалийцы, афганцы, пакистанцы, там, я не знаю, сирийцы и так далее, они там половина населения, например. И вот Ильхан Омар идет, она родилась в Сомали даже, да, вот она прям родившаяся в Сомали. Вот, ее выдвигают от демократической партии, значит, ее выдвигают, и она практически гарантированно проходит, потому что это такое место, Вот. И вот, собственно, и все. То есть там выдвигают-то много, понимаете, на праймерис там может быть и 5 человек от демократов, и 10. Но тот контингент, который там проживает, выбирает, вот, значит, зачастую выбирает какой-то экстрим. Вот это Ильхан Омар, это такой экстрим на демократическом фланге. А есть экстрим отмороженный, который вот сейчас требует, значит, там, это самое, требует Украине помощь прекратить на республиканском фланге. Но сенаторы, поскольку сенаторов их всего двое от штата, а в штате люди разные, сенаторы гораздо более уравновешенные и гораздо менее экстремальные. То есть сенатор-экстремал – это большая редкость. Но вот там сенатор Круз там из Техаса, вот он на всю голову такой отмороженный. Вот, но это очень редко, ну очень. Сенаторы намного-намного более уравновешенные, спокойные. То есть их задача – угодить разным категориям избирателей. А вот эти вот, конечно, там тоже есть люди, у которых такие округа, там 50 на 50, да, или там близко к тому, и они и нашим, и вашим. Но, да, вот такая вот Ильхана, она не одна такая. Там их четверка. Вот, таких типа, тип нее. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, дура. Недалекий, неразвитый человек. Вот, плюс, конечно, безусловно, мусульманская вот эта вот обида на евреев, на Израиль, что вот, мол, там и так далее, и так далее, это в ней присутствует. И вот эти ее антисемитские заявления, которые она делала, она, правда, извинялась потом, она говорит, что она не понимала, что говорит, что она, то есть, грубо говоря, так, что я человек в Америке новый, я не все тут понимаю, я даже не думала, что вот, допустим, вот это как-то связано с евреями, и что когда я об этом говорю, оказывается, я про евреев говорю. Ну, то есть она как-то задним числом извиняется, но, во всяком случае, ну, она недалекая. Но у нее контингент свой, понимаете? Есть люди, которые ее избирают, они же ее избирают. Вот сейчас они ее снова избрали, понимаете, в ноябре. Для палаты представителей такие вот, ну, явные уроды – это норма. Их немного. Много уродов там нет. Но вы говорите Ильхан Омар, а вы посмотрите на то, что половина, значит, Конгресса, ну, там чуть-чуть больше, это республиканцы, и из них там 80% отрицают, что были честные выборы, и голосуют за то, чтобы не засчитывать голоса, которые поданы там за кандидата демократов там, на президентских выборах. Говорят, не засчитывать их. Понимаете? То есть, безусловно, Ильхан Омар и там какие-нибудь там еще люди, они совсем отморожены. Но те, которые вроде бы не совсем отморожены, это же фактически, ну кто они? Это же госизмена, понимаете? Это же изменники Родины. Но их много, за них голосуют. И вот эта партия изменников Родины, партия госпереворота. Вот же живут они, живут. И они же хотят повторить то, что не вышло 6 января. Они с удовольствием это повторят. Вот дай им возможность вот сейчас это сделать, они это сделают. И они это открыто говорят, они не скрываются. На их стороне поддержка миллионов. Поэтому нападки на эту Ильхан Омар, там и на еще там есть пару человек, вот, они для них как бы являются, ну, такой типа индульгенцией. Они говорят, что вы там на нас смотрите, что мы там фашисты. Вот вы посмотрите, какая опасность исходит вот от этих четырех, да? Не от наших 200, а вот от тех четырех, какая опасность исходит. Вот, собственно, значительная часть критики в сторону этой Ильхан Омар и там еще трое, вот, она в значительной степени исходит от того, чтобы отмазаться от того, что они сами творят. Это политическая грязь. Поэтому вы можете там как-то в это больше вникать или меньше вникать, но там все в дерьмом перемазано, понимаете, со всех сторон. Привет из города-героя Угледар. Ну, уж, наверное, присвоят, я так чувствую, так, да, война кончится. Наверное, там будут смотреть, а может и до того. Наткнулся на ролик ваш с Вегабондом. Расскажите, кто это такой? Понял только, что у него был магазин игрушек. Вегабонд, это мужик такой, ему лет, наверное, 40, может быть, 42. Он привезен был в детстве родителями, по-моему, из Москвы. Вот. Он больной, то есть не в смысле на голову, то есть, наверное, он и на голову больной, но он физически больной, у него какие-то там инвалидность, неинвалидность, там я не знаю что. Ну, действительно, у него проблемы со здоровьем, это правда. Он никогда не работал практически, ну, в смысле, на работе, по найму не работал, он все время какие-то мошеннические схемы создавал, то он какой-то левый университет типа там создал на бумажках фальшивку, то он там хвостики вот эти, то, что вы говорите, магазин игрушек, сексуальная игрушка, у него магазина не было, он в интернете ими торговал. Хвостики, знаете, такой с рукояткой, рукоятку в задницу втыкаешь, а сзади такой коровий хвостик. А можно кроличий такой тоже, как у зайчика такой, пушистый. Таких много, думаете, он один с этими хвостами, что их там много. Вот, его судили много раз там за мошенничество тут и мошенничество там, нарушение копирайтов и так далее. Вот, он довольно агрессивный, в силу того, что дурак. Ну, реально, по жизни дурак. Он мне угрожал. Кстати, он мне в имейле угрожал со мной разделаться. Я сожалею, что не сохранил. Надо было его отложить. Хотя я просто посмеялся. Вот. Да. Года 3-4 назад Вигабонд, при всей своей ничтожности, он стал объектом пристального внимания как бы блогеров в интернете. Потому что он снимал какие-то паскудные ролики об Америке, что вот Америка говно, а в Америке то плохо, это плохо, все плохо и так далее, и так далее. Ну и стали спрашивать, а кто такой Вигабонд, что за человек, откуда он взялся? Нарыли очень много смешного такого на него компромата. Как он переодетый женщиной, значит, такой, ну такой, типа гомика такого, значит, вот он там, такой, там свои вот эти вот там секс-приборы толкал. Был ролик, я нашел и видео, вот мое видео было как раз про тот ролик, значит, его убрали, этот ролик, то есть у меня там ссылка стоит в моем, а дальше по ссылке говорят, что убрали его, YouTube удалил за нарушение правил YouTube, и значит, он сидит там в майке алкоголички, где-то в гараже, и так из бутылки водки наливает себе, значит, там подмышками, значит, там мажет и говорит, вот эта водка, это русский одеколон, вот, то есть хочешь пахнуть как русский, вот возьми водку и помажь. То есть, грубо говоря так, он в какой-то момент пытался заработать на американском рынке, показывая, что русский человек – это быдло и свинья. Не получилось. Не получилось. Тогда он стал, переключился и стал показывать на русском рынке, что американский человек, американская жизнь, американское все – это дерьмо. Тут у него гораздо больше успеха было. Вот. Он какое-то время назад поехал в Россию, ну, так он гастролировал. Его там приглашали на радиостанции, он там какие-то интервью давал в разных местах, он совершенно офигел от внимания, которое ему было вот на почве измены, так сказать, родине и так далее, и так далее. Вот. Ну, и родителям, конечно, проще было его содержать в Москве, чем тут. Здесь он дорого обходится. Вот. Короче, ему там где-то купили квартирку в какой-то типа хрущевке. Я так видел как-то мельком в кадре. Как какой-то дом там, я не знаю, какая-то задница. Ну, неважно, это не из элитной недвижимости. Короче, вот он там живет, он, да, и он там пишет, что вот он там открыт к тому, чтобы его приглашали там на корпоративы, там и так интервью давать. То есть он пытается продать ненависть к Америке. Но сам он настолько комичный, ничтожный, жалкий, убогий и так далее, и так далее. У него есть какие-то там зрители, они его все любят за то, что он Америку ненавидит. Они ему сочувствуют, они его жалеют, там и так далее, и так далее. И он, ну, такое говно между нами. Вот к рассказу, так сказать, к вопросу вашему. Украина переможе. Слава Украине, Боже, бережи Америку. Ну, вы знаете чего, я лично к лозунгам плохо отношусь. То есть у вас лозунги, как бы, они с хорошим намерением, но как-то было бы правильнее каким-то человеческим языком что-то сказать. Понимаете, я не хочу, чтобы наш канал превращался в такое место, где люди обмениваются цитатами, копипейстят чего-то такое, да еще по много раз, там, и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы это было место для человеческого общения. Так. То есть мне не страшно, вы можете писать там по-украински, я пойму. Вот. Хотя иногда люди пишут, и я не понимаю. Так тоже бывает. Но я не... Ну, не знаю. Если вы хотите, чтобы вас понимали лучше, да, пишите по-русски. Если вам, допустим, противно писать по-русски, ну, и пишите по-английски, это тоже нормально. По-украински. Ну, пишите по-украински. Мне не жалко. То есть я не против. А, Михаил, как относитесь к повторному выдвижению Байдена в президенты? Есть ли у демократов достойные кандидаты на замену? Говорят про губернатора Пенсильвании. Очень сложно это все, понимаете? У демократов нет таких, знаете, национального уровня совершенно очевидных лидеров. Нету. Вот нету. Вот был Куома, да, такой. Но как-то его слили, Куома. Есть более-менее такой, ну, как бы известный человек. Это губернатор Калифорнии наш. Но он тоже такой слизнячок малька, понимаете? Нету в нем... Как, гнильца присутствует, так скажем. Гнильца присутствует. Ну, явного лидера нет. То есть там на скамейке запасных много народу, но явного лидера нет. Тут есть еще один аспект, очень, ну, как бы сказать, этически сложный. Все-таки у него есть вице-президент. Понимаете, что получается? Они, когда выбирают вице-президента, они меньше всего думают о том, что этот вице-президент когда-то должен стать президентом. Они, или может стать в случае с чего. Значит, они говорят, я с севера, вице-президента берем с юга. Я мужчина, вице-президента берем женщину. Там я белый, вице-президента берем черную. Понимаете, и так далее, и так далее. В итоге у нас зачастую вице-президентами, ну или просто вице-президентами, или кандидатами в вице-президенты, оказываются совершеннейшие ничтожества. Как, например, Сара Палин, там, которая была... Ну, шла вместе с Маккейном, там, так сказать, в одном тикете и так далее. Полное ничтожество. Как она может быть президентом? Понимаете? Не дай бог, там Маккейн стал президентом, его убили. Как она будет править страной? Абсолютно, ну, просто ну, домохозяйку поставишь. Ну, как? Вот. Поэтому, значит, получается такая история, что, значит, вице-президентка наша была 2 года сенатором. От Калифорнии. То же самое было с Обамой. Он тоже был 2 года сенатором, а до этого был массовиком-затейником таким, понимаете? Вот. Наша, конечно, она до этого была генеральным прокурором штата Калифорния. Клинтон был несколько сроков генеральным прокурором штата Арканзас. Ну, такой маленький штатик такой. Вот. Не Калифорния, конечно, но все-таки. Но он был генеральным прокурором несколько раз. Потом он был губернатором штата Арканзас несколько раз. И штатик хоть и маленький там, и в общем-то никакой, но все-таки человек был в исполнительной власти и так далее, и так далее. Харрис никогда не была в исполнительной власти, вообще никогда. Поэтому, значит, получается такая история. По логике вещей она наследует Байдену, да, то есть как бы есть какие-то принципы партийные, там, строительство партийного и так далее. И вот они... Казалось бы, она, допустим, если, не дай бог, с Байденом что-то случится вот за последующие 2 года, она автоматом становится президентом и автоматом становится ведущим кандидатом на должность. Да? Ну, действующего президента никто сливать не будет. Но как быть с вице-президентом? Понимаете? Но она явно не тянет. Это не человек, который какие-то симпатии вызывает у большого количества людей, у большого процента населения. Она как бы не годится. А кто годится? А что этот Ньюсом наш, губернатор, что лучше, что ли, годится? Вот, так что у нас стрим. Вот, значит, такая вот история, друзья. Значит, сложно, сложно. То ли Байден действительно собирается в президенты, то ли он просто время тянет, пока, может быть, появится кто-то. Он так и не объявил о том, какое решение он принял. То есть он... Раньше говорил, что будет баллотироваться. Потом он сказал, что с женкой посоветуется и скоро скажет, но пока не сказал. Понимаете? Поэтому, безусловно, у них проблема с хорошим кандидатом. Это и есть такое. А даже если он хочет уйти, то проблема с тем, чтобы, допустим, Харрис выставлять смысла нет. А этические, так сказать, из соображений, ну правда, так сказать, нравственных там и так далее, значит... Томми! Ты что тут... Тут уборщики у нас ходят, они там скребут. Вот, и он как чувствует присутствие. Иди, я тебя лучше покажу нашим зрителям. Иди сюда. иди ко мне, мой сладкий, иди ко мне, хороший, не хочешь идти. Друзья, он уклонился от своих, ты же соведущий, иди сюда, Томми, ну нет у меня тебе ничего дать, иди сюда. Сейчас я полезу в карман, Томми, я сейчас полезу в карман. У меня там ничего нет, так? Но если ты не придешь, ты никогда не узнаешь, есть там что-то или нет. Так, вот, друзья, вот мой постоянный, неизменный соведущий, Портнов Томми Михайлович, 21-го года рождения, еврей. А? Вот. Из Алабамы. Папа у него шнудель. Смесь шнауцера и пуделя. Папа шнудл. Ну, соответственно, мальчик еврейский. Да, Томик? Да? Ты такой? Ты такой, Томик. Ну, он, может быть, спать хочет. Ну, давай, ладно, иди. Подремли. Давай. Да, вот такой вот пес, а тоже страдает от антисемитизма. Некоторые собаки норовят его облаять. Так. Значит, поделитесь секретом, как правильно и чем питаться бюджетно. Ой, я не знаю, это Света у меня знает. Но я, например, вообще в еде неприхотлив совсем. Совсем неприхотлив. Поэтому мне сейчас питание... Я не стараюсь питаться бюджетно, у меня нет такой задачи, но просто я стараюсь питаться чем-то таким, чтобы с точки зрения калорийности и сахара, углеводов, чтобы мне, ну, не конфликтовать с моим диабетом, и лишний вес мне тоже не нужен. Поэтому так вот я... Вы знаете, последние несколько лет я заново открыл для себя некоторые вещи, которые вот долго не хотел есть. Всякие каши. То есть я могу кашу есть вообще в чистом виде. Вот я могу взять там гречку, или там сейчас, вот я показывал на видео, что у нас Томик кушает, ему там делают кашу из трех компонентов. Там у него овсянка, киноа и рис. Слушайте, я вам хочу сказать, что вкус просто потрясающая каша. Я ее просто, ну там сверху Света сальцой так чуть-чуть. Я ее просто в чистом виде могу есть нормально. Салатики. Очень хорошо. Так вот. Не, ну, мясо там, сыр. Ну, еще раз, надо смотреть, чтобы не было жирно, чтобы не перебрать с калориями и так далее. Приветствую нас. Спрашивают, какая погода. А вот сейчас хорошая стала. Последние пару дней солнышко, так тепленько. Вот я могу в маечке, например, там пойти. В какой сфере начать бизнес начинающему человеку? Так не бывает. Так не бывает. Вы должны хотеть делать какой-то бизнес. Если вы хотите делать бизнес, но не знаете какой, вы не готовы. Какое напряжение сети в Америке? По-моему, 120. 120. Но, во-первых, есть такие, знаете, переходнички, да, которые втыкаются в американскую. Там же не только напряжение, там еще эта вилка на три такие... Я вам сейчас покажу. Вот. Да. Ну, это, может быть, неправильная вилка. Сейчас я посмотрю. Тут у меня болтается. Ну, вот это на два. Это на два, а так бывает еще здесь кругленький третий. Вот, на заземление. Ну, а так, видите, они такие плоские. Вот одна пошире, другая поуже. И, соответственно, оно в розетку не войдет, если неправильной стороной будете пихать. А, сейчас. Может быть, за спиной у меня что-нибудь. Нет. Ну, сори. Ну, вот, не вижу я ничего такого. Тут за спиной меня нет, так под рукой. А, ну-ка, сейчас, может быть, в сумке с моими фотопринадлежностями. Вот, пожалуйста. Ой, нет. Сейчас. Темно. Так. Что такое вообще? Что такое? Господа. Ну вот, например, да, это блок питания для моего лэптопа. Вот у него. Вот у него вот такая вилка. Вот она. Вот. Вот вы видите, как выглядит вилка от лэптопа. Вот. Соответственно, есть переходнички. В розетку втыкаешься вот, вот таким, а с той стороны обычная европейская. Они стоят там, не знаю, за доллар можно купить при желании. Переходнички. Приборы в основном сейчас так делают, что им без разницы, в какое напряжение вы включаете. То есть, если раньше, например, были трансформаторы, и вы включали, допустим, там 120 сюда и получали 220 там для своего прибора. Сейчас этого, как правило, уже нет. То есть, там внутри все это преобразование проходит, и вы включаете прибор, не думая о том, там 120 там, или 220. Такого плана. Так. Михаил за ИИ. Это искусственный интеллект. Ага. Будущее. Ну, друзья, учитывая проблемы, которые у нас повсеместно с интеллектом естественным, конечно, да, искусственный все больше и больше пригодится, знаете. Тем более, что население как бы так живет, что условия такие, знаете, что население как бы все больше и больше тупеет. Потому что, ну, точнее так, маленькая часть этого населения все больше и больше интеллектуально развивается. Это они делают все эти вот фигульки. А другие люди, которые потребляют, им уже думать не надо, понимаете? И они становятся все более, они больше и больше тупеют. Это поколение ТикТока, понимаете? Вот она уткнулся в ТикТок, вот это. И вот он сидит, кнопку нажимает. И если вы читали про Незнайку на Луне, книжку, вообще про Незнайку читали что-нибудь? Вот, Незнайка там в цветочном городе, а потом он был на Луне. И вот там на Луне был у них такой остров, куда свозили, ну, всяких, я бы сказал, лохов, да? Туда свозили всяких лохов и давали им такой санаторный образ жизни. Они все время бегали то в кино, то на карусель, то в столовую и так далее, и так далее. И кончалось тем, что потихонечку от этого образа жизни они превращались в ишаков. А ишаков уже потом продавали, те, кто держал это предприятие, они их продавали, может быть, за большие деньги и так далее, и так далее. Вот сейчас мы как бы начинаем жить вот на этом острове, на котором побежал в ТикТок, побежал там пиццу скушал, побежал чипсы скушал, побежал там что-нибудь еще там и так далее. И в итоге, значит, вот, говорит, ну, конечно, будущее за искусственным интеллектом, потому что на этот интеллект все, чем дальше, тем меньше и меньше можно вообще рассчитывать, понимаете? Так, спасибо за поддержку. Зашел исходу молча, по дефолту, прожал лайкосик. Вот, друзья, как прожал-то. Спасибочки, спасибочки. Сколько лайков-то у нас? 289. Друзья, это не порядок. У нас 485 людей одновременно присутствуют, и только 289 лайков. При том, что многие, кто лайки поставил, они уже отошли. Не в смысле, не в хорошем смысле. Куда-то еще отошли, рядом. Вот, так что мы переможемо, дякую. Да уж, никаких сомнений. Доброго вам здоровья. Такой философский вопрос. Если ты стремился к чему-то очень-очень долго, но определенная вещь, которую не исправить, помешала этому, у тебя депрессия, ты растерян, что делать? Я вам скажу, что очень многие вещи такого плана, это не проблемы, которые объективно существуют, а это проблемы, которые субъективно существуют. Вот если вы скажете себе, если я женюсь, то только на английской королеве. Понимаете? Это не проблема королевы, это не проблема нашего несправедливого общества и так далее. Это проблема у вас в голове. Понимаете? Вы придумали, задумали себе что-то, чего вы не контролируете. У вас нет достаточно инструментов, чтобы реализовать эту задачу. Просто такое, живете в мире каких-то вот грез. Могли покурить что-нибудь. Например, и тоже вот так с королевой там. Вот. Поэтому самое главное, если вы хотите результаты какие-то в жизни получать и так далее, это жить в реальном мире. В реальном. Сказать себе, это я придумал или оно без меня. То есть львиная доля всех наших беспокойств там и переживаний связана с вещами, которые мы не контролируем. мы не контролируем, там, допустим, войну в Украине. Понимаете, мы не контролируем. Но посмотрите, сколько, как она занимает наши мысли. Спать невозможно. Целый год уже в себя прийти невозможно. Понимаете, она колотит и так далее. Так далее. Но мы не можем ничего сделать. Не, ну что-то мы, конечно, там чуть-чуть. Там денежку послал, здесь там я на митинг пошел и так далее. Конечно, по чуть-чуть. Но реально-то. Поэтому надо сосредоточиться на том, что ты можешь делать. Вот там должно быть основное внимание. Даже если ты переживаешь по поводу войны в Украине, сосредоточься не на том, какая сволочь тот или этот, а сосредоточься на том, что я могу сегодня пойти и сделать. Прямо я и прямо сегодня, и вот что это в моих силах. Понимаете, если я скажу, я хочу собрать денег на дрон, и сейчас пойду там что-то такое, вы не соберете денег на дрон. Это нужно принадлежать к определенному достаточно узкому кругу людей, которые имеют возможность обратиться к очень большой аудитории, которая доверяет этим людям и так далее. Если вы не такой, вы не... Я не могу собрать денег на дрон. Вот только если свои заплатить. Понимаете, я не соберу. Обращаясь к вашей аудитории, я не соберу денег на дрон. Вот, поэтому... Значит, все это происходит от того, что вы настаиваете на том, чтобы жить в нереальном мире. Вы стремились не исправить. Ну, не исправить, значит, все, значит, забили, значит, ее больше нет. Вы смотрите только на то, что можно. Вот лошадь, да, у нее вот шоры, ей повесили шоры, и она смотрит вперед. Если она будет смотреть вправо и влево, и еще куда-то, она не будет ехать вперед. Понимаете, вы себе ставите вот эти шоры, и говорите, я иду туда, куда я могу прийти. Вот они, вот я. Я иду. Я не отвлекаюсь на вещи, которые останавливают мое движение. Так. Вот это я не люблю. Вот это вот слава Украине, там туда-сюда. Не надо этого. Напишите нормальные человеческие слова. Не надо превращать наш канал вот в такое место, где люди там с какими-то лозунгами носятся, потому что обычно за этим какие-то сумасшедшие стоят. Не надо сумасшедших, напишите человеческим языком, я буду очень рад. Да, там, мы всем сердцем там с ребятами, которые там, отдавая свои жизни, защищают свободу своей родины и так далее. Напишите человеческим языком что-то, не опошляйте. Это святые вещи, понимаете? На 180 километров, на 1000 не дают таких ракет, это томагавки. Ну вот видите, вы даже не в курсе. Так, значит... Дают. Это не те, которые, о которых вы говорите, но есть другие. Англичане дают сейчас. Пусть она таки попадет на голосование. Она, безусловно, попадет на голосование. Почему нет? Наверняка. Да, может, конечно, и не попасть, но дело в том, что председательствующий категорически зависит от поддержки вот этих вот умалишенных. Понимаете, любой из них может своим голосом поставить вопрос о недоверии к этому человеку, и чтобы его снять с этой должности. Поэтому он не будет с ними ссориться. Доброе утро. Хочу сказать спасибо братьям из Казахстана. Обнял всех. Ну, уже расширите объятия, уже вообще всех обнимите. Что вы так только из Казахстана? Давайте всех обнимите. Мы дивилися вас в літку переобуваючи у ЛА, у дітей, а зараз знову повернулися у Київ і дивимося з Києва. Перебуваючи, переобуваючи, а перебуваючи. Значить, коротше, були вони у дітей в Лос-Анджелесі і смотрели нас живьем. А сейчас вернулись в Киев и смотрят на удаленке. Хорошо. Так. Видите, все понимаем. На 150 километров в ЖЕ ракеты Storm Shadow дадут Великобритании. Базовые ракеты летят на 250 километров. Я уже там и про 1000 слышал. Так. Может, это такая игра? Не могут же они так реально думать? У них же и советники есть. Ну и вы можете как бы сомневаться, конечно. Почему нет? Думаешь, неужели нельзя же так, чтобы вот... Знаете, у Диккенса есть такая вещица, называется «Барнаби Радж». Произведение такое. И там... я в детстве увлекался очень Диккенсом, так, в подростковом возрасте. И вот, значит, там такая, знаете, беседа происходит, там два мужика беседуют. И один говорит, что человек, он не может там... там один говорит, там, вот это он прям как сам себе враг. Второй говорит, человек не может сам себе быть враг. Человек сам себе друг. И тот говорит, ты знаешь, говорит, иногда человек сам себе такой друг, что смотришь на него и думаешь, что он сам себе враг. Понимаете, да? Вот это такие... Сердечки в мобильной версии. Понимаю, понимаю. Вот как вы. Большое, спасибо большое за добрые слова. Много лет смотрим вас. Теперь уже США, Украина, Донецкая область, Славянск. Ваши зрители. Ну, вы не представляете, когда вот в 2014 году там эта заваруха в Славянске тогда начиналась, и там какой-то паренек мне писал, во время обстрела, знаете, он там в подвале сидел, смотрел, значит, там наш стрим, или там не стрим, видео смотрел, а в это время шел обстрел. Знаете, так было. Тестировщик поленился сердечки проверить перед запуском. Явно не у вас учился. Не могу ничего сказать на этот счет. Да, республиканцы уже не те, как лет 50 тому назад. Ну, лет 50 назад я их не помню. А вот, допустим, лет 30 назад совершенно нормальные были. Очень даже приличные, симпатичные во всех отношениях. Мне, например, очень нравился Буш старший. Он такой немножко суховатый был. Вот. Но очень классный был. Очень классный. Привет из Беларуси. Здравствуйте. Форума «Говорим про ЕС» нет больше, я так понимаю. Ну, что это вы такое говорите? Ну, давайте я зайду. Я там пару дней назад заходил. Значит, говорим про US форум. Сейчас погуглим. Говорим про US. Ну, как это? Вот же он. Ну, что вы такое сказали? Есть форум. Ну, я могу даже вот вам показать. Вот, ну, вот, вот так. Вот, пожалуйста. Вот он у меня открылся. Вот форум «Говорим про US». Вот у него URL. Ну, что, что такое? Я могу скопировать этот URL и вам скинуть, но форум есть. Так, значит, давайте. Прям вообще удивительно, как же это может не быть форума, если форум, так сказать, жив-здоров, ничего с ним не происходит. Давайте я вам скину ссылочку. Paste. Так. Почему у Zoom проблемы? А у всех проблемы. По-норвежски хай. Привет. О, как! Теплый привет из морозного и снежного Ставрополя. Да вы что? Дядь Миша всегда рада видеть. Ну, в принципе, февраль, конечно, что-то. Не отвлекают сердечки? Не, нормально, почему же? Добрый вечер. Татьяну нашли? Татьяну нашли. За 10 минут до стрима мы с ней переговорили. Договорились, что завтра мы встречаемся у меня в офисе в 11 утра. Хорошо пьется. Медкомиссия на машиниста. Требования как к летчику. Знаете, вы мне напомнили такой анекдот. Значит, Москва, метрополитен. Знаете, ну там машинист. Ну там народ загружается. Вдруг к нему в кабину влетает чувак с пистолетом. И так пистолет приставляет к колбу и говорит... Говорит, дуй в Нью-Йорк. Тот говорит, это что вы, это же поезд, он же это не самолет. Он говорит, дуй в Нью-Йорк, сука, пристрелю. Тот говорит, да ради бога. Так говорит, осторожно, поезд отправляется. Следующая станция Бруклинский мост. Так, значит, здравствуйте, дядя Миша. Очень необычно получать уведомление не поздно вечером, а в час дня, так как мы уже в Мексике, на пути к вам. Сегодня как раз я в новостях смотрел, что, я не знаю там откуда вы конкретно в Мексике, но россиян уже 1040 в этом году перешло границу. 40 тысяч. Как подтянем английский, сразу к вам на обучение увидимся. Приходите, а чё? Вот и я теперь пишу вам из Лос-Анджелеса, теласточка. Тоже будете проезжать мимо, а это непременно произойдет. Заходите. 5 февраля перешла в США через Мексику. До конца не верилось, что получится. Вы знаете, мы когда в самолет садились в Шереметьево, ну, тогда, да, чтобы уже с концами, все такое, знаете, в каком-то фильме я смотрел, что там вот чувак, вот, и что сейчас самолет не взлетит, значит, он вроде стоит, потом вдруг поехал, так вот едет и не взлетает, и вдруг раз и взлетел, понимаете? И вот я был в таком состоянии, что думаю, сейчас он скажет, ну-ка все выходи, суки, кто тут родину предавал. Вот, и тут же на взлетной полосе и кокнут, понимаете? Вот, и когда он уже оторвался от этой взлетной полосы, такое было чувство, вы не представляете, а когда он так вот поднимался, потом встал вот так и пошел. Мы же еще границу не пересекли, мы же тут вот еще, тут над Отечеством летим, понимаете? Туда, на Нью-Йорк туда летим, значит, и летим, и вдруг, знаете, а я в бизнес-классе мы летели, значит, и вдруг девчонки там, ну, стюардессы с тележками пошли. И там такое, чего уже в магазинах там давно не было, там какая-то жареная курочка, понимаете? И там какие-то эти дринки, там эти, ну, soft drinks, там эти кола, пепси, там шмола и так далее. Когор! Прямо вот так из бутылки наливают. Мама родная, бля. И я думал, смотри, еще границу не пересекли, а уже коммунизм, понимаешь? Ой, что вы. Вы когор-то знаете, что такое или нет? Так как-то неудобно даже получилось. Ну, ладно. Ну, в общем, вино такое. Мне 63 года. Понимаю. Каковы мои шансы? Я не понял. А на что шансы-то? Я... Его дает. Ну, вы хоть скажите, на о чем речь? Там, если вы хотите там просто эмигрировать, например. Люди эмигрируют и существенно старше, но... Вы просто должны были бы заранее, так сказать, представлять, какого плана иммиграция это будет. То есть надо подразобраться с тем, с этим, с людьми посоветоваться. Но если речь об иммиграции, если вы хотите учиться на тестировщика, например, то, ну, тоже можно, но опять начинается, а что у вас с английским? А что у вас за образование такое? А чем вы занимались всю жизнь? А что у вас со здоровьем? Ну и пошло и поехало, понимаете, то есть у меня самый пожилой был 67 лет, но он уже прожил в Америке 25 лет до этого, понимаете, так что, ну я не знаю, о чем вы спросили, да вы тогда уточните, мы еще не расстаемся, еще у нас 2 часа тут есть, нет, ну да, 2 часа есть. Есть публичная информация от контрольной комиссии по расходованию средств США в Украине. Может и есть, я не слежу. Совершенно не обязательно, чтобы она была публичной. Почему она должна быть публичной, я не знаю. Вот. Но есть Конгресс, Конгресс выделяет деньги, соответственно, там есть определенный контроль, там и все такое. Здравствуйте, Михаил. Часто ли вам приходилось драться в молодости? Ну, нет. Ну, скажем так, лет там до 10, до 12, ну, может быть, там раз в год там где-нибудь приходилось с кем-то драться. Ну, так. Потом уже моя, так сказать, потребность в, как сказать, людей посмотреть и себя показать, реализовывалась в виде занятий боксом, самбо, какие-то такие единоборства, и там уже, знаете, не положено. Там сразу предупреждали. Я, кстати, не знаю до сих пор, правда это или нет, но нам так говорили, вот со слов, значит, тех, кто нами занимался в этих секциях, нам говорили, что ни при каких обстоятельствах нельзя попасть ни в какую драку, потому что если ты занимаешься единоборствами, там, боксом, там, борьбой там, и так далее, то в суде это приравнивается к применению холодного оружия, потому что с ножом был. Понимаете? То есть это было такое табу, вы себе представить даже не можете. Вот, поэтому... Нет. Найти работу тестером. А, найти работу тестером. Ну, вот я рассказал, да, то есть зависит от ваших конкретных обстоятельств, но 63 года не являются запретительным чем-то, хотя, безусловно, лучше бы, чтобы было, допустим, там 43, например, намного лучше, и даже 53 намного лучше. Не потому что возраст, а потому что как человек выглядит, какая у него энергетика, понимаете, вот он, ну, бывает, знаете, вот приходила женщина на днях, там, чтоб я ей резюме посмотрел, она в 15-м году у нас училась. Представляете, да, вот ей в 15-м году было лет там 35-36. Красивая девка. И вот она сейчас пришла, ей там сейчас 51. И она последние 8 лет там в Гугле проработала, знаете. и, ну, и не искала работы, не ходила на интервью, ничего. Но вот сейчас она там, сейчас ей надо искать работу. И она, значит, вот пришла. Вот ей 50 там лет. Но я вам скажу, что у нее муж там моложе лет на 15. И они нормально смотрятся, как пара там. Все, она изумительно выглядит. Шикарно. Шикарно выглядит человек. Поэтому это еще в энергии. Знаете, вот когда смотришь на человека, он какой-то потухший. Он и в 35 может быть потухший. Понимаете, не поймите меня совсем уж неправильно. Но один и тот же человек, там, скажем, в 35 и в 55, у него разная степень потухшести. А когда уже за 60, то, в общем-то, при всем при том, что есть люди очень живчики такие, знаете, энергичные, прям как вот электровеник, понимаешь, там носятся и так далее, тем не менее, тенденция такая, что человек потихонечку затухает. Какие-то болячки, какие-то невзгоды, какие-то... Он начинает отказываться от каких-то вещей. Говорит, ну мне это не нужно, ну зачем мне это надо, мне попроще, мне полегче, чего я буду надрываться, понимаете? И эта энергия, она как бы радиация такая от него идет, понимаете? Я английского взял слово с английского. Излучается вот эта вот энергия, понимаете? Возле поля чат есть иконка, сердечко, нажимая на которое можно выбрать смайлик. Возле поля чат есть иконка. Есть. О, хе-хе, так я тоже так могу. Так я тоже могу, друзья. Ну, давайте я такую ладошку сделаю. Вот, это я вам сделал ладошку, друзья. Все, это моя. Понял, понял, Томми. Не рыпаться. Так, значит... драться... Нет, я не драчун, конечно, совсем. Так, значит, так, ну как теперь избавиться от этой штуки, я не понял. Не закрывается нифига. Слушайте, так тоже не годится-то. Я теперь читать не могу. О, ё-моё. Эл, уходи отсюда. О, всё, ушло, так. Привет из Армении, живу в Турции, здесь творится кошмар, это другой человек пишет. Есть мнение, что во всем виновата Америка. А, вы про землетрясение. Да, ужас, конечно, и в Сирии, и в Турции, и там уже, я уж не знаю, там сколько там тысяч, там 15 погибших. Ужас, ужас. Говорят, что такое там раз в 100 лет бывает, но как оно рассыпалось, это же надо все-таки, это же все-таки более-менее сейсмичная зона, так, чтобы дома просто рассыпались, как карточные домики, это что такое получается? Знаете, это же это что, разворовали на строительстве? Что произошло вообще? Вы говорите, что большинство в США не платит налоги. Ну, половина населения не платит. Как это работает? Почему нет никаких санкций на них? По закону не платят. Они официально не платят. Какие же санкции-то? Им разрешено. Они нарушают законы? Нет, нет. Это про тех, кто по закону не платит. Или это настолько массовое явление, что не решаются их репрессировать? Вы не поняли. Они имеют право. С пенсионеров не берут, с бедных не берут, которые вот там на пособиях там и так далее. Вот, собственно, вот и все. Есть люди, которые просто мало зарабатывают. Даже не обязательно на пособиях, но просто мало зарабатывают. Например, вот налог федеральный, если все, что меньше 24 тысяч в год, прощается. Да? То есть, если я зарабатываю 24 тысячи в год, то я вообще налогов не плачу. Ну, это небольшие деньги, но в принципе, да? Вот. А есть люди, которые вот на этом уровне получают. Так, может быть, он больше получает, но у него там детей несколько, и пошло, и поехало. Знаете вы лично очень богатых людей, но несчастных? А как вы знаете, несчастный человек или счастливый? Вот как знать? Я лично знаю людей, некоторых очень и очень богатых. Ну, я не знаю, насколько они несчастны. Они не жалуются. Наоборот, так они, у них так, такой отпечаток благополучия. Я знаю людей, которые продали за 100 миллионов стартап. Вот они так, живут тут недалеко, там у них как-то у них дома были. Нормально, такие обычные, симпатичные люди, интеллигентные, из Москвы тоже. Мы из Канады хотим путешествовать по США. Да ради бога. Как быть из сим-картой и интернетом? Нужно покупать prepaid. Насколько я понимаю, телефонная сеть канадская интегрирована с американской. То есть, если я езжу по Канаде, я просто езжу со своим телефоном и все. Вот. И с интернетом, я думаю, то же самое. То есть, еще раз, я не то чтобы там тонкий специалист, но мое понимание такое, что полная интеграция канадских сетей и американских. Вопрос. Мы выиграли грин-карту, заполнили DS-260, а приглашение не пришло. Номер 13 тысяч. Заполнили анкету 30 июня. Как так? Я не знаю тамошней динамики. Знаете, во-первых, оно там от года к году меняется. Во-вторых, там зависит сейчас не от того, какой у вас там номер кейса, а от того, когда вы его заполнили. И, безусловно, номер 13 тысяч, то он неплохой. А 30 июня, значит, между, там, скажем, 10 мая, когда можно было уже нормально заполнить, понимаете, между 10 мая и 30 июня прошло 40 дней. И за эти 40 дней, похоже, так много народу заполнили, у которых номера гораздо больше вашего, так я понимаю, что они впереди вас. Поэтому не в номере дело, а в том, чтобы не тянуть заполнение. Добрый вечер из Беларуси. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к краю Далио? Никак. Дядь Миш, привет. Я смотрю каналы американцев. Замечательно. Они ничего не говорят, а просто ездят по штатам, в основном южным, по сельской местности. Страшно смотреть без слез. Это правда, да, это правда. Я иногда вот так, не то что там, знаете, где-то далеко, а вот даже вот от того места, где сейчас с вами разговариваю, так сказать, в эпицентре Кремниевой долины, 2 часа отъехать, вы не представляете, что там можно увидеть, и вы думаете, так не может быть. Это же Америка, я же никуда не уехал. Так не может быть в нашей стране. Очень странно, что они голосуют за республиканцев. Ну почему же странно? Нет, это не странно. Они вот и голосуют, да. Те, кто живет в городах, голосуют за демократов. Те, кто живет в сельской местности, те, кто привык быть сами по себе, понимаете, они, может быть, не богатые, но они сами по себе. Вот у него какое-то хозяйство, ну, какой-то там драный амбар, понимаете, какая-то там драная коза, какой-то заросший там бурьяном пустырь, там 2 пистолета на поясе, там, я не знаю, машина там 20-летней давности, которую он сам чинит, там масло меняет и так далее. Но он сам по себе, он сам себе хозяин. Ну вот, вот собственно, вот это он живет в своей стране, у него своя страна. Если бы он тут жил, вот тут среди нас, он, может быть, по-другому бы относился к каким-то вещам. Но он говорит, вы меня не трогайте, я живу так, как я хочу. Понимаете? Вот они так и живут, да. Это в Калифорнии, я вам сейчас про Калифорнию говорю. Я вам не говорю там про, не дай бог, где еще. Ваша Светлана, когда работала в QA, ей нравилась эта работа? Да, ей очень нравилась эта работа, пока она не попала в Microsoft. В Microsoft ей нравилась очень компания, но она черти чем там занималась на работе. Ей перестало нравиться, она ушла оттуда и стала, ну, перестала работать по найму и стала заниматься только нашей школой. Вы помните русского блогера, с которым вас познакомила Наталья Квик? Русского блогера, с которым вас познакомила Наталья Квик? Если вы про Макса говорите, я не знаю, о ком вы говорите. Там был Макс, паренек, вот он на мой день рождения в Москве пошел снимать дом, в котором я вырос, и детство мое прошло. И его там арестовали, потому что там рядом за забором воинская часть была. И его арестовали. Он начал снимать утром, а доснимал уже в темноте, такой в полутьме, когда его оттуда выпустили. А он еще служил, он еще в армии когда служил, он где-то в спецслужбах был в те годы. И может даже уже после. В общем, короче, он был из спецслужб и ходил с камерой там возле воинской части снимал. А там не просто воинская часть, там казарма такая, воинская часть, там все такое. А следующее здание за ней – это управление войск МВД России. И вот он там ходил с камерой, значит, и вот так снимал. Если вы про него говорите, я не думаю, что я как-то с кем-то общаюсь. Ну еще раз, у нас же нет такого, чтобы все время общаться с какими-то блогерами. Ну, при случае. А с Натальей Квик меня познакомила Людмила, Флорида Ялта. Ну, точнее, она привела Наталью к себе на канал, потом у Натальи стал свой канал, но в конечном счете я вот с Натальей познакомился через Людмилу Флориду Ялту, потом они из-за чего-то там рассорились. В общем, я не знаю, тетки вообще, они иногда склочные такие бывают. Даже я не знаю, вроде так получается. Должны были бы дружить, понимаете, но что-то не получается. Не нашла ли еще человека для тайм-кода? Вот мы проверим. Был человек, который сказал, что будет делать, и вот этот стрим у него первый. Поэтому поглядим. Дядя Миша, вы посмотрите, с каким уровнем поддержки эта четверка прошла. Там под 90 поддержка у каждой. Ну, я же объяснил. Это локально. Вот если есть какая-то территория, на этой территории доминирует какая-то группа населения. Ну да, есть места, где по 90% собирают кандидаты республиканской партии. Есть места, где по 90% собирают кандидаты демократической партии. В штате Калифорния, который на 2/3, в целом, на 2/3 демократический, скажем, кандидат в президенты собирает здесь 64%. Демократы собирают. Но в этом штате есть избирательные округа, где там 85% республиканцы. Маленькие округа, понимаете? Поэтому, да, все, что хочешь, могут выбрать. Там еще у республиканцев есть такая мадам Марджери Тейлор Гринс, похлеще всех Омар. Она не одна такая. Она такая совсем не одна. Ну, безусловно, она одна из наиболее ярких. Это правда. Это как бы на самом деле просто республиканский аналог, такая симметрия, да, если так симметрично разложить, то вот тут у них там вот эта четверка, а там у них вот эта десятка, вот, собственно. Михаил Петрович, здравствуйте. Какой компании ваш датчик уровня сахара? Называется он Libre 2. Да. Как часто необходимо менять датчик на руке? Раз в две недели. Давайте померим, что у меня тут. Я позавтракал. Не знаю, что там у меня сейчас будет. Вот она такая вот. Выходит такая картиночка. Я не знаю, что вам видно, что не видно. Я нажимаю, говорю, чек, глюкоз. Да, проверяем глюкозу. Тут у меня вот датчик стоит. Вот он. О. Ну, вот он сейчас пока, видите, он... Последний, это 8 часов последний. Вот я перед тем, как проснуться, он растет. Так он в зеленой зоне у меня, но вот он перед тем, как проснуться, растет. Это я еще покушал, вот оно выросло. Оно потом упадет. Вот. Часто истории забываются. Надо записки писать на будущее. Ну, в этом есть своя сермяга, да. Здравствуйте, Михаил Петрович. Привет из Пензы. Вот, друзья, пензенцы нам пишут. Не какие-нибудь пензюки, как некоторые думают, а прямо пензенцы. Так, значит, Сергей пишет нам: дядь Миш, скажите, вот спустя сколько лет, как вы уехали от здешнего кобздеца, наблюдая за всем происходящим, не возникает ощущения, что никогда на наших территориях не будет порядка? Понимаете, сейчас, кстати, вот я это давно как бы говорил, но сейчас это стало общим местом, когда говорят, вот закончится сейчас война там с Украиной, значит, там Украина победит, там обложат Россию репарациями, военных преступников, может быть, даже отдадут там еще что-то. Что будет дальше с Россией? А для того, чтобы что-то было дальше такое более-менее. Ну, скажем, говорят, ну вот Германия же преодолела там фашизм. Германия была оккупирована полностью. Понимаете? Она была полностью оккупирована. И в результате, проводя целенаправленную работу и так далее, и вот их заставляли ходить в кинотеатры, смотреть там кадры из концлагерей, там, и все, они ж типа не знали, понимаете? Им же другое рассказывали. И это должно быть какое-то внешнее насилие, применяемое на очень долгосрочном промежутке времени, чтобы что-то изменилось. Поскольку этот сценарий не жизнеспособный, то ничего и не изменится. Вот просто ничего не изменится. Вот так и будет. Вот так и будет. Вот. Ну а что оно там? А когда оно иначе-то было? Разве было время, когда иначе было? Ну так и будет. Тут, конечно, есть всякие такие сценарии, когда, например, там вдруг оно развалилось на несколько государств. Допустим. То есть не обязательно это должно произойти, но вот, допустим, оно развалилось. Тогда что будет? Черт его знает, что там будет, понимаете? И а чем живут эти оставшиеся государства? Чем они живут? Алмазами, нефтью, чем? Вот наукоемкими производствами. Ну вот чем. Понимаете, поэтому на алмазами и нефть я еще могу представить. Наукоемким не очень. Вот. Поэтому даже не знаю, что сказать. Не просматривается, нету света в конце тоннеля. Собственно, и тоннель непонятно где. Но уж света там точно нет. Привет из Харькова. Подскажите, как максимально продуктивно учить английский? Очень требует для работы. Вы должны сами с собой немножко так поиграться и понять, как у вас идет, что вам лучше. Заниматься с преподавателем живьем, заниматься с преподавателем удаленно, заниматься по каким-то видео, когда есть минутка, тут минутка, там минутка, здесь, там еще чего-то и так далее. В принципе, если вам нужно для работы, читайте. Читайте литературу по специальности. Я вам скажу, вот я был когда-то электронщиком, да, то есть я занимался цифровой схемотехникой. И когда я сюда приехал, ну, у меня был там перерыв, но я был в форме, более-менее в форме был. И мне товарищ дал книжку местную по электронике, ну, типа учебник там по основам электроники. Ну, там начертания этих логических элементов другие. Они у нас так рисовались, а здесь так рисуются. Он говорит, ну, разбирайся. Я первую страницу читал, может быть, там 3 дня. Я выписывал, я зазубривал там и так далее. То есть я не вообще читал, а я читал с тем, чтобы подготовиться к дальнейшему чтению. Вторую страницу я прочитал за день. Дальше я читал, там, может быть, по 3 страницы в день. Через неделю, когда уже вот я неделю этим занимался, и слова, которые я повыписывал, они запомнились, и критическая масса выписанных слов, так сказать, была достигнута. То есть было достаточно, чтобы понимать чтение, даже если есть какое-то непонятное слово. Если я понимаю контент более-менее, я мог, так сказать, сообразить, догадаться и так далее. Через неделю я поймал себя на том, что читаю, не отдавая себе отчет, по-русски это написано или по-английски. Вот у меня на это ушла неделя. Но это был, еще раз, материал был знакомый. Вот, поэтому, ну я как проклятый сидел там по 8, по 10 часов. Я сидел и читал, и выписывал, и зазубривал, и на карточки, эти карточки тасовал, и все это гонял. В очень интенсивном режиме. Через неделю я стал свободно читать текст по профессии на английском языке. Может быть, вам чтения и хватит, понимаете? Я не знаю, там, какого английского они от вас хотят. Может быть, переписку вести? Ну, еще неделю и переписка будет. Ну, тоже, опять, какие у вас способности, насколько у вас склонности к тому или к этому, понимаете? Это же тоже все очень индивидуально. Чем чревато то, что обнаружили, что работал на нескольких работах в отношении государства? В отношении государства ничем. В том смысле, что ты имеешь право работать на 3 работах. И на 10. Просто платишь налоги и все. Но в отношении компании, которая делает тебе, скажем, рабочую визу, или там, может быть, грин-карту сразу делает, значит, они должны подать на тебя в иммиграционную службу, там весь набор документов. Весь набор документов показывает не налоговой и не иммиграционной службе, а показывает компании, которая хочет тебе сделать иммиграционный документ. Вдруг эта компания видит, что ты работал не у них 8 часов, а ты работал в 3 компаниях и в каждой по 8 часов. И они понимают, что ты их просто обманул. Что ты треть времени на них работал из того, что должен был бы работать три трети. Понимаете? Вот же вот проблема в чем. Какой будет следующая промышленная революция? Что возглавит позиции прогресса? А посмотрим. Посмотрим. Блинкена в президенты можно? Он симпатичный, но он такой, понимаете, он бюрократ. Вот он хорош как чиновник, он не политический лидер, он не человек, который зажигает сердца, который дает надежду там, на завтрашний день, понимаете, и так далее, и так далее. Он не трибун, он не политик в таком широком смысле. Он просто качественный такой серьезный бюрократ. Вот, собственно, и все. Спросили у Олеси отчество. Да. Игоревна. Олеся Игоревна. Томику привет. Доброго здоровья, Михаил Петрович. В Киеве 21:35. Это, видно, час уже прошел, потому что у меня сейчас 12:21. Соответственно, это мы, друзья, так 40, на 40 минут опаздываем мы читать комментарии. Так, могу только сказать, друзья, что лайков у нас 438, это неплохо. У нас, конечно, присутствует 533. Ребята, давайте накинем лайков, что я стараюсь, прям получается, вымогаю. Так, есть ли у вас видео на канале, где вы и Светлана говорите на тему личной жизни в тяжелые времена, когда работа и бизнес занимают много времени, как сохранить гармонию? Ой, может быть, это больше вопрос к нашим зрителям, которые смотрят, потому что каналу нашему уже там лет 14, и мы практически обо всем переговорили, у нас больше 10 тысяч видео. Наверное, говорили, но если вы сформулируете вопрос, просто так, просто возьмите, напишите вопрос, и где-нибудь в комментариях там, допустим, вот под этим стримом, потому что то, что вы сейчас пишете вот сейчас, оно все пропадет, его не будет. А когда стрим закончится, будет запись. Под записью уже можно оставлять комментарии, которые я прочту. И скажете, вот такой вопрос, как вы со Светланой, то да сё, мы с ней сядем и запишем. Какой красавчик Томми. Он симпатиуша, симпатюля такой. Но он еще и такой, знаете, у него характер тоже хороший. Напевно, на цьому стриме більшість глядачів з України. Может быть, может быть. Чтобы относительно... Ну, у меня есть статистика просмотров на канале. Там примерно так. 50% из России, 20% из Украины. А процентов по 8% США, Беларусь. Вот такого плана. И там остальные уже по мелочи. Немножко Германия, немножко Израиль. Из Латинской Америки сколько хочешь есть. Там и, я не знаю, там из Японии есть. Откуда хочешь есть. Ну, из Канады, конечно, тоже, да. Чтобы относительно легально иметь несколько работ, нужно, чтобы что-то, доход был по разным типам контрактов. W2 и T99. Совершенно не обязательно. Легальность определяется только тем, что вы налоги платите. Никто не говорит, что человек не может работать одновременно на 3 работах, на 5 там, или на 10. Совершенно это как бы не касается закона. Если только в контракте что-то не прописано, и компания предъявляет вам претензии по нарушению контракта. Но так, в принципе, закон не запрещает. За что был распят Иисус Христос? Слышал несколько причин и версий, но я сам не могу разобраться, где правда. Ну, как бы, да, из того, что я понимаю по предмету, значит, он был таким, ну, как сказать, сектантом, да, назовем это сектантом. Вот посмотрите, например, на Русскую Православную Церковь. И надо сказать, что Россия всегда была таким местом, где сектантов было дикое количество. Не только сектантов, сект было дикое количество. Сект. Русская Православная Церковь огнем и мечом. При поддержке государства, потому что государство поддерживало только Русскую Православную Церковь, огнем и мечом уничтожало вот эти ереси, еретиков вот этих вот. Аналогично и вот во времена, скажем, эпохи Возрождения еретиков сжигали на кострах. Вот, то есть ересь преследовалась. Поэтому, значит, в этом смысле иудаизм при всей своей как бы терпимости в целом, присущей более поздним временам, да, в те времена не был особо терпим. Это была как бы господствующая религия на местности. Римляне, будучи язычниками, вообще никакого, так сказать, интереса не проявляли к религиозной жизни, но правило было такое, что поддерживается та религия, которая есть на местности. То есть римляне, как колонизаторы, поддерживают в данном случае иудаизм, чтобы все было хорошо. Возникает человек. Человек этот как бы, значит, претендует на некоторое, ну, духовное лидерство. Да? Духовное лидерство. И он говорит, что не, я не земной царь, говорит он, да? Царство мое, значит, вот не земное. Мое царство вот там, да? Небесный царь, духовный царь. И, ну, какая же религия может с этим смириться? Понимаете? Ну, то есть ему официально предъявляют претензии, что он называл себя царем иудейским, там еще что-то. Но в общем и в целом он проповедовал, ходил. А то, что он проповедовал, с одной стороны, это было в рамках, так сказать, иудаизма. Он не обращался в своих проповедях там, к язычникам. Хотя он их не прогонял. Он их даже приглашал. Да, пожалуйста. Там, да. Но в целом он в контексте иудаизма пытался реформировать иудаизм. Он изменить его хотел. И он обращался к евреям с тем, чтобы они, соответственно... И у него было там человек 500, значит, этих последователей. Ну, то есть, это уже толпа. Понимаете, 500 человек – это уже толпа. Вот он въезжает в Иерусалим, и его там царем люди называют. Понимаете, и там говорят, там, скажи, что ты будешь царем, мы за тобой пойдем. Там, я в такой упрощенной версии излагаю. Но, безусловно, официальная власть не может с этим мириться. Никакая официальная власть никому не позволит вот так делать. Вот Навальному кто позволит вот так делать? Въезжать в Москву и объявлять себя президентом. Понимаете? Ему говорят, ты что, сукин сын, президент? Он говорит, я не земной президент. Говорит он, я небесный, я духовный президент, я там Хомейни, блин. Понимаете? Поэтому конфликт был вот на этом уровне. Конфликт был вот на этом уровне. Дальше они на него жалуются, власти, потому что предать там смерти может только... власть такая исполнительная. Значит, Синедрион его приговаривает к смерти. Дальше он попадает к Понтию Пилату. И тот пытается понять вообще, что произошло. И говорит, ну хорошо. Вот, значит, исполняется, значит, там приговор. Если бы Иисус не положил начало, точнее, вот эта секта, которую он создал внутри иудаизма, если бы эта секта не разрослась до чудовищных размеров и не стала бы доминирующей религией Европы, не только Европы, это же очень много на Ближнем Востоке было христиан тоже в то время. Это еще было до ислама, еще не было ислама, понимаете? И если бы это не разрослось до таких масштабов и так далее... Ну, кто бы знал, там, что какого-то Иисуса кто-то там приговорил и там привел в исполнение. Таких Иисусов, которых приговорили и которых привели в исполнение, были, ну, там счет-то на тысячи, понимаете? На тысячи счет идет. В данном случае мы имеем одного, от которого пошло большое движение, глобального такого масштаба, и мы начинаем разбираться, что произошло именно с ним. И мы начинаем читать... какие-то, значит, Евангелия, ни одно из которых не написано современниками, да, там, я так понимаю, через какое-то время все это произошло. И вот там, ну, да, мало того, есть еще довольно много других Евангелий, которые скрываются, уничтожаются, чтобы поддержать, как бы, вот эту систему взглядов, как это было, потому что были совершенно другие свидетельские показания. То есть, там уже начинается, да, дальше начинается... там уже наворачивается, наворачивается и наворачивается. Там уже появляется, там, допустим, появляется троица, да? Появляется мысль о том, что он там сын Божий, там, понимаете, и так далее, что он там мессия он. И этого же не было вот как бы на, так сказать, изначально. Дальше уже тут я слышу какие-то люди, они начинают говорить, что вот Ветхий Завет, вот там, допустим, когда там змей там искушает Адама и Еву, значит, вот уже там видно, что, значит, что придет Иисус, понимаете? То есть уже у людей, вот как трампизм головного мозга, так вот у них вот это вот тоже с головным мозгом происходит и так далее, и так далее. Поэтому, значит, если мы смотрим на это как чисто историческое событие, что произошло, судя по тому, что вот мы можем из этих источников почерпнуть, при том, что это чисто, мое мнение, и более чем поверхностное, ну, совсем поверхностное, вот, то, ну, вот примерно так. То есть это конфликт между властью и руководителем секты, который с какой-то ересью и так далее, в глазах людей создает впечатление нелегитимности этой власти, поэтому власть пытается с ним расправиться, обращается за помощью к римлянам, которые имеют обязательства по поддержке вот этой религии и так далее. Вот, собственно, так. Распят. Смотрел стрим с сестрой Ларисой. Вы все молодцы. Так. Сестрой Ларисой. Боже. Что это? О чем он говорит? Стрим с Ларисой. Ценились ли грумеры в США или конкуренция высока? Сейчас наоборот. Во время пандемии люди набрали столько собак, что ни грумеров, ни ветеринаров, ни вообще вот людей, с которыми можно собачку оставить и так далее, и так далее. Днем с огнем обыщешься. Цены такие, что вы просто себе представить не можете. Даже просто помыть собачку, там стольник отдашь, небольшую. Понимаете? Небольшую собачку помыть, стольник отдашь. Загуглил этого Мэтта Гайтса. По его лицу уже можно было бы судить о содержимом черепной коробки. Можно, но это опасно. Знаете, бывает, смотришь на лицо и так что... Ну, в общем, конечно, в его случае действительно там, да, из детской проституции там еще на нем много чего. Мясные, овощные бульоны, вкусно. Ну, я во время болезни полюбила их. Как я вам понимаю? Как проходит привыкание к вашему новому лекарству? Новому лекарству. Вы говорили, что худеть начали из-за этого. А, это Оземпик. Оземпик. Теряю ли я еще вес? Ну, может быть, чуть-чуть. Но, в принципе, килограмм 5 у меня ушло, да, с октября. Так, не спеша. И действительно, аппетита особо нет. Вот так, чтобы, знаете, раньше мне хотелось все время что-то схватить. Вот сейчас мне схватить не хочется. Хотя иногда бывает, такие, называется крейвингс, да, что-нибудь такое. Бывает. Но по сравнению с тем, как раньше было, вообще не сравнить. Привет вам, говорит Схмао. Понимаете, друзья? Хмао. Да. Где только люди не живут, вот я хочу сказать. Хотя там, наверное, народу-то немного. Ханты-мансийская это область-то. Там уже этих ханты-мансов-то не осталось никого, да, там говорят, там где-то я читал, что 85% населения русские. Это мне напоминает еврейскую автономную область. Там 1500 евреев. И почему-то кому-то стыдно сделать это просто районом там, Хабаровской области, как оно всегда и было. Понимаете? Такое ощущение, что какие-то евреи обидятся даже, я не знаю. Отправьте там, если есть там пару сотен, отправьте их в Израиль и все. Ну или в Москву, если уж так. Может, они не хотят в Израиль. Да. Здравствуйте, Михаил. Реально ли отучиться, устроиться на работу тестировщиком с очень слабым английским в США? Спасибо. Знаете, у нас в институте связи, когда я учился, был у меня дружок, вьетнамец. Звали его Чан Ван Шон. Он такой хороший был вьетнамец, во Вьетконге воевал, в Южном Вьетнаме. Значит, вот. Но он постарше был, конечно. Мне тогда было лет, там, допустим, 18-19, ему уже было 25-26. Так, Томик там подобрался к моей камере и что-то там за ножку дергает. Ну, в общем, этот самый Чин Ван Шон, он более-менее по-русски говорил, но не очень хорошо. Они первый год учили русский, а потом, значит, вот уже их посылали в институт, уже на занятия. Так, слава богу, ушел от стойки. И он, у него такая форма речи была, когда его спрашивают, а как вот, есть ли во Вьетнаме там вот такое есть? И он, когда хотел сказать, что в принципе есть, ну, незначительно как-то, несущественно, очень мало там и так далее, он говорил, есть, он говорит, но не бывает. Вот. И вот я примерно так же вам хочу сказать, реально ли устроиться? Есть люди, которые с очень плохим английским таки да устраиваются на работу. Это есть. Но рассчитывать на это нельзя. Это такой редкий случай. И за этим всегда стоит какая-то особая ситуация, в которой вы вряд ли окажетесь там и так далее, и так далее. То есть рассчитывать на это нельзя никак. Что можно делать? Можно учиться на тестировщика, учиться на английском, параллельно с обучением на тестировщика, учить английский для тестировщика. Понимаете, не английский для похода в ресторан или там на пляж, а английский для тестировщика. Откуда он берется? Из книжки по тестированию, понимаете? Из видео по тестированию, из курса, который вы проходите, где обсуждаются вопросы на интервью, где обсуждаются тест-кейсы и баг-репорты и так далее, и так далее. И если вы будете учить английский вот таким образом, да, то вы, в общем-то, сможете за относительно короткий промежуток времени подхватить и профессию, и английский. То есть, допустим, у нас курс по английскому, курс по тестированию идет 4 месяца. За 4 месяца и английский, и тестирование вы не подхватите. Но если вы, скажем, повторите этот курс еще разок, ну, допустим, 4 месяца и еще 4 месяца, и это не стоит больше денег. Вы вполне, но будете заниматься, не дурака валять, не глаза к небу, понимаете, туда возвышать, а будете пахать, как пчела. Я не вижу проблем, почему бы вам там через 8 месяцев не пойти и не найти совершенно нормальную работу. Вот ей-богу, я не понимаю. Я видел такого, сколько хочу. Сколько сейчас у вас людей на кампусе, за сколько они сейчас находят работу? Вы знаете, я ведь кампусом не руковожу. Я в онлайн-программе. Я могу только так, ну, поскольку мы в одном здании, я частенько захожу там и кофейку там, и с преподавателем потрепаться, и со студентами немножко на перерыве. Сколько сейчас на кампусе? Ну, вот я вижу, что там, допустим, идут... Там несколько классов идут. Две классных комнаты. Там одна на втором этаже, а другая на первом. Две классные комнаты. В классе обычно сидит человек 12-15. Но довольно много еще находится в Zoom'е. То есть, допустим, так вот их было бы, может быть, 50. Из них 15 в классе, там, а еще 35 в Zoom'е где-то сидят. Со всей страны. Сколько их сейчас одновременно, я не знаю. Там еще, знаете, во времени очень сильно растягивается. Потому что они сначала учатся в классе, там чуть ли там не 5 месяцев. Потом они идут на внутренний интерншип, это еще там 6 недель. Потом кто-то из них идет на внешний интерншип. Там у нас есть компании на местности, которые берут людей там из местных. Вот. Поэтому это может так затянуться немножко, и они вот тут со всех сторон ходят. Но вот девочка одна, я, поскольку у меня авторизации нет, я не буду называть, но она у меня на видео присутствует, то, что я у Олеси снимаю. Вот там девочка на кампусе из Западной Украины, я не помню, Ивано-Франковск, такого плана. Вот. Вот сейчас получила оффер вот на днях, там 100 тысяч, постоянная позиция. То есть, так они... Но понимаете, сила кампуса в том, что вы ходите на занятия прямо там на кампусе. То есть, кампус в онлайне — это не то же самое, что кампус живьем, вот я вам хочу сказать, потому что там очень много общения и энергетика другая, понимаете. Вот мне тут пишет кто-то, что вот я говорю, что я с Юрой, там, тренером, занимаюсь там в скайпе, и он говорит, Миша, это не то, он говорит, какой бы ни был тренер там, но занятие в группе, когда ты в зале, когда все это не то, что ты вот там в онлайн там что-то. Я говорю, ну да, ну хорошо, но у меня другого нет, вот я... Поэтому, если вы другого нет, вы можете заниматься удаленно. Если вы можете ходить на кампус, ну, конечно, ходите на кампус. И хорошо учитесь, и у вас тогда хороший шанс попасть еще на внешний интерншип, там, в какую-то из местных компаний, где еще и оставить тоже могут. Хорошо это или плохо, по-разному люди смотрят, там мало платят, как обычно, когда оставляют. Но, понимаете, это такая мощнейшая система, и такого нет нигде. Вот оно сейчас стоит там 6 тысяч, но такого в принципе в природе нет. Вот то, что там в онлайне, там любой человек, у которого есть лэптоп и выход в интернет, вот уже целая школа. Красивую страничку сделал, там, понимаете, рекламу дал, и вот целая школа. А вот это живой кампус, настоящий, вот живые преподаватели, вот они пришли, у них опыту там по 25, по 30 лет. Ну, не 30, может, ну, 25. Вот Жанна, например, она в 96-м году у меня училась, с 96-го года работает. Это сколько уже прошло там? 27 лет, да, скоро 27 лет будет. Вот она QA-директором была лет 15. Понимаете, вот такие ребята. Не то, что вот 2 года назад он там отучился, и вот сейчас он там целый, я не знаю, там школа у него. Вот, так что реально ли отучиться, устроиться? А, с английским, да? Сколько людей на кампусе? Я про кампус не знаю. Могу сказать, что в онлайн-классе у меня было за прошлый год, за 2022 было 950 человек. Я имею в виду, ну, имеется в виду, что человек заплатил деньги за обучение. Было 950 человек. А что довольно много, просто у нас было 2 русских класса. Не русских, но европейских, на Европу было 2 класса. Потому что обычно у нас просто 3 класса, 3 класса американских, и все, по вечерам. А тут еще было 2 на Европу, и поэтому стало как-то побольше студентов. Там где-то человек 200, там 80. Под 300 человек добавилось. Вот, так что я не вижу, чтобы сейчас меньше народу приходило учиться. Вот такого я не вижу. Раз уж о Вигабонде речь зашла, давайте Алекса Брежнева тоже обсудим. Я, честно говоря, никогда не смотрел, что там он, чего. То есть он у меня на слуху в том смысле, что какие-то люди про него говорят, что он там трампист, что он путинист, что он там еще что-то, но я не смотрел никогда ни одного его видео, не только от начала до конца, но даже частично. Алекс удалил все свои пропагандистские, прокремлевские видосы из своих каналов. Человек переобулся. Какое мое собачье дело? Доброго времени, Михаил Ага, АК, неважно. Приветствую чат. Украинцев витаю с Казахстану. Вот такой человек. Бажаю перемоги вашей країни від усього казахського серця. Аман Балендар Карагым. Вот так, друзья. Да, сильно сказал. Это посильнее Фауста Гёте. Как Сталин говорил про что там, жизнь Клима Самгина, Горького. А к вам можно обратиться с помощью поиска работы в США программисту 3 года опыта. Настроил LinkedIn и резюме, но очень тяжело, нет респонса. Теоретически, да, давай так, в теории. У нас есть такая программа, стоит $1000. Называется, типа там, Job Search, как-то так. Вы можете зайти в эту программу, то есть вы можете заплатить $1000, стать студентом вот этого вот по поиску работы. И живых классов таких вот, чтобы именно собрать людей по поиску работы в одну группу и там ее вести, у нас такого нет. Но у нас есть записи, любые, включая по тестированию, там что-то. Значит, у нас есть возможность, значит, со мной индивидуально работать, как бы я вас индивидуально консультирую, но я очень мало туда беру людей, но, может быть, за год там 3 человека, потому что я хочу убедиться, что я не просто так с него деньги взял, а действительно я ему нужен, и я в состоянии. Вот это я могу. Потому что, может быть, вы там что-то по мелочи, я не знаю, ну, что ж такого. Очень часто люди просто там присылают резюме, говорят, посмотрите там, что не так, или там что-то, и так далее. Можно, ну, так, там, на 5 минут можно, да. Конечно. Привет всем из Костромы. Надеюсь, уеду из Мордора куда-нибудь и как-нибудь. Прям как этот. Онегин. Мы все любили понемногу. Когда-нибудь? и с кем-нибудь. О, как хорошо закрутил. Так, надеюсь, уеду. Так, странная зима пошла. Минус 5 в феврале для европейской части России слишком тепло. Да вы что? Верите в глобальное потепление? Что думаете над прогнозами о цунами в Калифорнии в мае? Я ничего не слышал про цунами в мае. Потом, все-таки цунами, знаете, это такая хрень, которая из океана идет. Это должно быть землетрясение где-то в океане. То есть, чтобы там за 4 месяца вперед, за 5 месяцев вперед, знать, что где-то в океане, примерно даже понятно где, то есть недалеко от берегов Калифорнии, чтобы какая-то цунами, что-то, какой-то вред могла принести, за 5 месяцев предсказать землетрясение, ну, я не знаю, но это уж что-то совсем какая-то фигня. Странно, зачем тратить вдвое больше ресурсов для производства 220 вольт, если все девайсы прекрасно работают при 110? Я не знаю, это совершенно не ко мне вопрос. Так, поставил 2 лайка, кажется, переборщил. Ну, если вы с одного аккаунта, то второй лайк отменяет первый. То есть, как бы остается ни одного лайка. Расскажите еще про Вегабонда. Хорошо попустили мерзавца. Он, еще раз, я не могу его рассматривать как мерзавца. Он, конечно, говно человек, но он действительно больной, понимаете? То есть одно дело здоровый, как бы, человек, у которого есть выбор быть мерзавцем или быть хорошим человеком и так далее, и так далее. А этот он такой, он долбанутый, он действительно долбанутый. Вот, и на голову долбанутый, и там, и на все остальное, плюс еще подленький, грязненький, такой мерзопакостненький, там, и так далее, и так далее. Но я вам скажу, он сейчас в Москве лучше стал. Вот, когда у него отпала необходимость мошенничать, чтобы заработать какую-то денежку, он, так я понимаю, живет, просто его содержат родители. Вот, он как-то так, знаете, стал получше. Во всяком случае, лицо перестало выглядеть как куча дерьма. У него лицо стало такого, ну, просто какого-то человека. Вот он сидит там, у него очень много сюжетов, как он что-то кушает. Вот он ест там грибной супчик и говорит: ой, грибной супчик, в Америке нет грибного супчика, а если есть, то помои какие-нибудь, а вот такой грибной супчик, как в Москве грибной супчик, а вот такая котлетка, а вот такая капустка, а вот такой помидорчик, а вот такое говно, там, я не знаю, с перцем и так далее, и так далее. И вот он ходит все время, что-то кушает и говорит: такого в Америке нету. Ну, безусловно, он свою аудиторию эту разводит. Но она как бы сама, она рада разводиться, она вот как-то, они его любят. Вот если вы комментарии почитаете, вы увидите, что они его любят, они его воспринимают всерьез. Они там, ну как-то вот он вдруг прошел легитимизацию какую-то, понимаете? Если он раньше был лжец, проходимец, ворюга и так далее, то сейчас он такой легитимный. Он как бы правду говорит, что Америка говно. Все знают, что Америка говно. Все понимают, что он говорит правду. Все понимают, что его затравили. Потому что он вот правду говорит, и ему в Америке плохо, потому что он правду говорит, и так далее, и так далее. Но еще раз, он убогий. Он убогий. Он не как, вы не можете к нему претензии предъявить как полноценному, так сказать, человеку. Убогенький такой вот. Подленький, убогенький, грязненький, вонюченький. Но юродивый вот такой, да. Ну что с него взять? Так. Тут что-то про электричество я пропущу. Что не знаю, что там Павел пишет. В квартире есть 2 фазы 30 ампер с углом 180 градусов. 180, так. Что дает 240 и кучу мощности. Ну, замечательно. В YouTube много видео, где рассказывают, что получил или получила работу без английского в сфере тестирования в США. Реально ли это? Как я уже сказал, в принципе, это бывает. В принципе, это бывает. Это не исключено, но просто не надо рассчитывать на это. У вас, скорее всего, не получится. То есть шансы, что у вас получится, 1 на 1000. А в принципе, бывает, да. В новостях постоянно мелькают сообщения о массовых увольнениях в IT. Рынок пошел на спад, в рецессию. Ну, IT это еще не вся экономика. Во всей экономике за месяц было создано новых рабочих мест 500 000. А сокращения в IT за месяц были там, я не помню, там 80 тысяч, 90 тысяч. Ну, тоже было, да. Поэтому 500 тысяч новых рабочих мест. Поэтому IT – это IT, экономика – это экономика. Когда ожидать новой волны увеличения найма? А уже идет. Вот они сокращают, там немножко причешутся, там переглянутся там туда-сюда и снова нанимают. Те же самые компании. Это не повод не нанимать. Нет, ну у некоторых просто они замораживают найм, это тоже бывает. Но в принципе компания, которая увольняет и параллельно нанимает, это обычное дело. Насколько долго привыкали к традиционной системе исчисления в США, в отличие от метрической? К этому сложно привыкнуть. Но вот вы знаете, поскольку мы строим все время чего-то, то мы очень быстро переключились на все эти дюймы, да, инчи. Там, да, какая ширина там планки? 3/4 inch, да, там 3/4 инча. Сколько это в миллиметрах? Ну, хрен знает, я могу посчитать, но мне бессмысленно, мне это знание ничего не дает, понимаете? Я должен заказать, я должен там написать спецификацию туда-сюда, и ты просто переходишь, поскольку ты практикуешь в этом. С точки зрения, например, там градусов Фаренгейта, ну, привыкаешь, я не знаю. Мне достаточно комфортно и в Цельсиях, и в Фаренгейте. То есть я их даже не пересчитываю. Я просто ощущение. То есть это много, это мало, это нормально. И здесь то же самое. Много, нормально, мало. Чего? Но я вот так между ними, у меня нет соответствия в голове. Не получается найти работу в IT, хотя у меня достаточно знаний, интервью не проходит успешно. Как решить проблему? Там может быть очень много моментов, которые на это влияют. Либо у вас просто мало интервью, это надо уметь сделать. Либо у вас не те интервью. Либо вы что-то такое говорите, с чем вас просто не хотят брать. И так далее, и так далее. То есть, приходит больной к доктору и говорит: доктор, у меня что-то запоры. Но надо смотреть. Ну, почему заперло? Где заперло? Может, он ел не то, может, у него там разбалансировка какая, может, что? Может, можно витаминчика, может быть, надо операцию делать. Это же зависит, понимаете? Так. Это почему не соберем? Ну, потому что сумма большая, понимаете? А вас, которые готовы дать, там, не знаю, там, $100, там, 200, 500, 1000, сколько у вас таких? Дядь Миша, оцените план. Поехать в США одному по U4U во Флориду. Семья в Португалии. Найти работу программиста. C++, опыт больше 20 лет. Не менее чем 190-200 тысяч. С условием, что фирма сделает визу. Ну, какую визу? Вы же по U4U приехали, у вас есть решение на работу. Я вообще не понимаю, какую визу вам фирма должна сделать? Я не понимаю. 190-200 тысяч с улицы, я очень сомневаюсь, тем более, что C++. Если бы это было что-то, более такое современное, там какая-нибудь Java какая-нибудь. Вот. C++ сейчас очень такой рынок незначительный. Поэтому я думаю, что вы как-то размахнулись на 190-200. Если бы вы эти 20 лет в США проработали на C++, может быть, и то не факт. Тем более во Флориде. План какой-то нереалистичный. Здравствуйте, еще с визой. Здравствуйте, Михаил Петрович. Кратко и ясно. Без научно-промышленного потенциала нет страны. Ну, почему? Ну, вот есть, например, страна Хорватия, да? Такая пляжная. Там был какой-то потенциал. Ну, разрушился там, пока Югославия разваливалась, пока войны, туда-сюда. Такой дешевый европейский, такой курортный регион. Причем можно и без научного, и промышленного. Если это великое государство, если у него там атомное оружие, если у него там, я не знаю что, самолеты, спутники там летают. Конечно. А так можно и без этого. Всегда рад слушать ваши мудрости. Надеюсь, когда приеду в США, познакомлюсь с вами лично. Пока выехать из Украины не представляется возможным. Ну, война кончится, и сможете. Чего же? Я надеюсь, уже не так долго-то и осталось. Подскажите, нужно ли учить Linux в тестировании? Неплохо, конечно. Или это только в программировании? Так можно и в программировании не учить, но просто вы как тестировщик со знанием Linux, Unix, вы получаете дополнительные возможности. Ну, конечно, это не обязательно на первую работу, но вообще мы учим, мы в школе учим. Прямо для начинающих учим. Можно ли в Америке починить ботинки? Да. Сшить на заказ костюм? Ха, еще как. Есть ли ателье по пошиву, мастерские по ремонту, ювелирные мастерские? Все есть, абсолютно все есть. Добрый день, Михаил Петрович, привет из Москвы. Вы можете что сделать? Вы можете пойти в хороший магазин, например, и взять костюм, который, может быть, вам не очень подходит, но и потом пойти в инт-пошив куда-то, и они просто под вас его подгонят. Если фигура позволяет и обстоятельства позволяют, это гораздо дешевле, чем шить его с самого начала, и все-таки это брендовая вещь там, и так далее. А есть такие, знаете, я помню, женщина была, я страховал ее ателье. Вот ты к ней приходишь, у нее журналы всех брендов таких топовых. И ты листаешь журнал, говоришь, вот такое хочу. А фигура, ну, совершенно никуда. Женщина в Одессе до этого была инженером-механиком хорошим. А здесь вот у нее стало это ателье Интпаши. У нее три китаяночки там на машинках, а она закройщиком. И у нее платье там, от, ну, это было тогда еще, это, считай, 20 лет прошло. У нее там меньше, чем 8-10 тысяч не шили. То есть она шила фирму на нестандартные фигуры. Да, есть люди, которые там два раза в одном платье не ходят. Так, таких тоже много. В богатых местах-то есть такие люди. Привет из Казани. Визу в США повторную получил 2 недели назад в Тель-Авиве. Поэтому шанс встретиться с вами лично не равен нулю. Ну, видите, так, вдруг где-нибудь летишь над Америкой, а я там иду. Или там на машине еду, видео наговариваю. Здоровья всего самого лучшего. Так. Михаил Петрович, подскажите, с чего начать изучать автоматизированное тестирование, если вот совсем с нуля и без знаний в программировании? Я вам советую все-таки приобрести какие-нибудь базовые, самые базовые знания в программировании. Идете на какую-нибудь онлайновую платформу, если вы в состоянии учиться онлайн. Вот. И там за десятку, за пятнашку изучаете там вот что-нибудь. Конечно, идеально учиться у живого человека. У живого человека. Вот там репетитор, да, вот такого. Которым, ну, допустим, вы встречаетесь с ним там 2 раза в неделю, там 2 часа. Он вам говорит, что делает, показывает, отвечает на вопросы и пошел там чесать. Вот. Кому-то, может быть, мало 2 раза, раз в неделю 2 часа. Может быть, надо 2 раза в неделю по 2 часа. Но даже если вы будете ему платить там по $50 в час, например, и это вам будет стоить там $200 в неделю, ну так вы за 3-4 месяца можете вполне уже начать очень прилично делать там автоматизированные тестирования. Ну как прилично? Ну можете пойти работу найти. Там пусть не самую там крутую и сложную, но можно. Можете пойти на какой-нибудь буткамп. Вот в Портнов Computer School на кампусе. Есть программа по автоматизации, и там правильно взять несколько классов. Там есть подготовительный, там есть основной, там есть после буткампа еще такой по подготовке к интервью, именно технического интервью. Там они задачки всякие, вопросы, ну, там разбирают, как бы кодовые задачки по кодированию, которые дают на интервью, при когда ищешь работу по автоматизации тестирования и так далее, и так далее. Это вам может встать, ну, если вообще с улицы, да, никогда не учились и не брали других классов, это вам может стать, там, не знаю, там, в 3000, может, в 4, я не знаю, я не слежу за их ценами. Но, во всяком случае, можете поторговаться, нормально. Вот, и да, хорошо, пойдете там. На автоматизацию меньше, чем, там, допустим, 1120, так и таких и цен нет в год. Десятка в месяц, меньше нет. Дядь Миша, ваш образ мышления, примерный на себя, оказывается, решает множество вопросов, открывает горизонты. Спасибо вам большое. Ну, безусловно, у вас в сознании сидели какие-то варианты уже. То есть вы бы никогда не стали пробовать то, что я говорю, если бы оно у вас там не сидело и не свербило. Я фактически, когда что-то рассказываю, выступаю как подтверждение того, что идея эта не такая плохая, которая в голове у вас уже сидит. То есть на самом деле уже все сидело там на месте, его просто активизировать надо было. Я давно это понял. Вы не можете ничего, никого ничему научить, если оно там уже не сидит. Вот. Поэтому просто вам нужно было где-то вот как-то актуализацию такую провести. Вы пришли, что-то послушали на себя, примерили. Совершенно не обязательно, чтобы это было вот именно то, что я рассказал. Я часто отвечаю на вопросы какие-то. Вот человек что-то спросил. И то, что он спросил, фигня. Ну, то есть там, если буквально этот вопрос воспринимать, буквально, вообще говорить не о чем. Но если этот вопрос, посмотреть на него вот отсюда, и вот отсюда, и вот отсюда, блин, да там такой взрыв вообще всего. Но все эти точки зрения, все эти видения, углы, как бы, под которыми я смотрю, они уже во мне же сидят, они же были во мне, понимаете? Но этот вопрос, он активизирует этот угол. Вот я отсюда, и отсюда, и отсюда. Оно пошло играть у меня в сознании. Вот то, что там уже и так на самом деле сидело. И получается убойный вопрос, который там, знаешь, все слушают и говорят, о, вообще, блин. Вот. То же самое. Вроде слушаешь, вообще не о том, да, или там косвенно, и там бах. Конечно, классно. Поэтому же и говорят, что нужно слушать там, скажем, этих мотивационных спикеров, нужно слушать там каких-то людей, нужно постоянно находиться в каком-то информационном таком фоне, потому что западает оттуда. Если все время смотреть про войну, ну, оттуда не западет ничего. А вот, допустим, какие-то люди, вот, да, почему, например, интересно смотреть там кого-то, кто Нобелевский лауреат что-то рассказал, там какой-то Илон Маск рассказал. Ну, Илон Маск, он немножко позирует, поэтому тут не очень понятно. То же самое и Трамп. То есть ни одному слову верить нельзя. То есть это все выдумки. Но есть серьезные люди, которые просто рассказывают. Вот просто рассказывают, как было дело. Вот. И, конечно, можно очень много чего углядеть. Сейчас же это все открыто, понимаете? Сам лучшие профессора лучших университетов мира. Вот они выступают и рассказывают об этом, рассказывают о том, из истории, например, если серьезные историки о чем-то рассказывают, неважно о чем, это может быть Древний Рим, это может быть, там, допустим, там фавориты там, Екатерины II, это неважно. Потому что для того, чтобы рассказать что-то, они должны проявить методы исследования, методы анализа, методы делание выводов, понимаете? И когда ты видишь вот эти методы, ты говоришь, опаньки, говоришь ты. Это не важно, была это Екатерина II или там Рамзес II, понимаете? Не имеет значения. Церковная, так, Америка не резиновая, говорят. Это с одной стороны, с другой стороны большая, там мест много еще. Церковное вино, конечно, знаем. Когорчик. Ну, как-то, вы знаете, я видел, его просто в магазине продавали. Если человек не хочет жить в одноэтажном доме, существует ли для него в Америке альтернатива? Ну, конечно, всегда есть двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные. Есть вообще там небоскребы. Конечно. Ну, допустим, на селе небоскреба не будет. На селе, может быть, максимум будет два этажа там. Человек не хочет жить в одноэтажном. Есть ли альтернатива? Назовите города из многоэтажек, симпатичный, уютный. Нет, так не бывает. В каждом большом городе есть многоэтажки, а есть очень много частного сектора. И в самом городе, и в ближайших пригородах, тогда любой более-менее существенный, так сказать, большой город, там есть многоэтажные дома и есть немногоэтажные. Это все всегда вместе идет. И я перешел в Мексику в декабре. Много народу через Мексику прошло. Это ваш канал подтверждает. Так, видите, сколько у вас тут мексиканцев-то? Шарлотт. Чего Шарлотт-то? Шарлотт – большой красивый город. Там, да, там много больших красивых. Там вообще картинки Шарлотта посмотрите. Просто погуглите на Шарлотт. Смотрите, какие картинки красивые там, даунтаун. Как вы относитесь к тому, что начинается тенденция сокращение айтишников в крупных компаниях USA. Да нет такой тенденции. Есть какой-то момент, связанный там с чем-то, текущим состоянием дел тут и там и так далее, но тенденции такой нет. Никакой тенденции нет. Зайгезунт – это идиш или немецкий все же? Ну, поскольку идиш – это диалект немецкого. Точнее так, в идиш – грамматика немецкого. Но словарный запас на 20% из иврита и на 80% из немецкого. Ну вот представьте себе, допустим, что вот сейчас возьмут, соберут всех советских евреев. Ну, российских, например. Соберут всех российских евреев, ну, допустим, там 100 тысяч человек. и куда-нибудь выселят их на Мадагаскар. На каком языке будут говорить эти евреи? На русском. Но у них нет другого. Да, они будут говорить на русском. Ну и какие-то, может быть, мадагаскарские слова там приплетать и так далее, и так далее. А пройдет, допустим, там 300 лет, 500 лет, там 1000 лет, и выяснится, что они говорят все-таки больше на французском, там на Мадагаскаре, я так понимаю, французский основной. Вот. Но при этом у них довольно много слов осталось еще из русского тоже. Вот это то, что произошло с языком идиш. То есть у него грамматика немецкого языка, у него как бы словарный запас в основном немецкого языка. Ну, вот что-то осталось из иврита. И я разговаривал с одним дяденькой, когда еще в Москве жил давно. Он печатался в журнале, который издавался на языке идиш. Кстати, письменность ивритская. Да? То есть письменность не латиницей, а на иврите. Значит, он печатался там на языке идиш. И я ему говорю, слушай, говорю, а вот... Я не знаю, кто читал. Журнал назывался «Советische Геймленд», то есть «Советская Родина». И я говорю, а вот как вот, что язык, чего вот, писатели. Как смешно было, писатель там пишет на идиш. И он говорит, ты знаешь, он говорит, чем выше уровень языка, чем дальше он от простонародного и ближе к культурному, высококультурному и так далее, тем ближе он к немецкому. Это я сам не знаю, но вот человек, который писал на идиш, публиковался на идиш, вот он говорил, что чем выше класс, тем ближе к немецкому. Поэтому зайгезун, да, конечно. Ведь само слово идиш, если мы вернемся там на 1000 лет назад, вот в ту Германию, да, примерно 1000 лет назад, когда возник идиш, он назывался, ну, да, по-немецки это было бы юдиш, да, юдише дойч, а на коверканном немножко немецком это называлось идише тойч или там тейч. Но потом вот этот тейч ушел, а осталось просто идиш. От юдиш. Да? Юдиш, юдиша, идиша. И вот оттуда все. Тысячу лет существует язык идиш. Просто в силу, так сказать, еврейской эмиграции в Германию тех лет. По-немецки также. Ну, хорошо. Да, ну, на идиш люди, которые говорят, они говорят «зайгезунд», они, в частности, говорят, когда чокаются. Так, «зайгезунд», ну, там, за здоровье, да. Вот. Буэнос Айрес. Вот уже как год стал русскоговорящим. Ха-ха. Ну, я думаю, что у них еще шансы есть. Шансы есть. Витаю из Украины. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с массовыми увольнениями в IT-компаниях в США. Я считаю, что слухи, так сказать, о кончине IT в США крайне преждевременные. Это хайповая тема. Очень хочется похайповать. Но... Ну, правда, ну что, там не о чем особо хайповать. Ну, да, где-то сокращают. Человек, который специалист, который инженер, который как бы умеет что-то и так далее, ну, так, ну, хорошо, так он через 2 недели, может быть, через месяц найдет другую работу. Ну, что теперь делать? Есть две ситуации разных, кардинально разных. Вот ситуация номер один. У нас в стране 500 тысяч безработных айтишников, а тут еще 100 тысяч сохранили. Ну, вообще жопа, понимаете? Другая ситуация. У нас в стране не хватает 500 тысяч айтишников. И тут 100 тысяч сократили. Ну так у нас теперь не хватает 400 тысяч. Понимаете? Но это же вот, мы же в этой ситуации находимся, не в первом варианте, во втором. Так. Выучу немецкий и скажу, что знаю идиш тоже. Это очень смешно. Это очень смешно. Да, хорошо. Как обстоят дела с разнообразием пива в Южной Калифорнии? Сказать по правде, я живу в Северной. Вот. Но тут, знаете, как бы сказать, пиво, напиток такой очень популярный. И есть, ну, просто, например, баночное пиво или там в бутылочках пиво. Есть в разлив. Вы можете пойти в пивбар, и там прям вам из бочки нальют. Вы можете дома поставить такой дистрибьютор и воткнуть в него эту бочку. Можете купить бочку с пивом, воткнуть ее туда, она будет охлаждаться там, и так будете вот со штуцера наливать у себя дома. Я знаю людей, которые в гараже стоят, они там вот прямо оттуда наливают. есть места, где просто делают пиво. Называется брюери. Брюери. Пиво его брюят. B-R-E-W. Брю. Вот, значит, вот есть брюери. Вы туда приходите, и там стоят эти бочки. Тебе прямо с этой нальют, и с той нальют, и с какой хочешь нальют. И там, ну там вот не воблу дают, а там, например, креветочки могут быть, или там куриные крылышки, например, вот такого плана. Вот у нас тут прям вот Mountain View рядом с нами есть. Нормально. Спасибо Америке за помощь. Надеюсь, трампизм больше никогда сильно голову не подымет в США. Сказать по правде, он ее не сильно опускал пока что. Так что головешка эта довольно высоко торчит. К сожалению. Дядь Миш, как поступить? Стоит ли переезжать в США? Я работаю в IT, жена врач. Купили свое жилье в Москве. Уровень жизни в целом устраивает. Не хочется начинать жизнь с нуля. Но перспективы в России ноль. Я вам так скажу, я не знаю, сколько вам лет. Да, то есть вот такое ощущение, что достаточно молоды вы. Спросите себя, например, сколько вы проживете. Два варианта. Вариант первый. Вы уехали в Америку, живете где-нибудь, я не знаю, Нью-Йорк, Флорида, Лос-Анджелес, там, Чикаго, где хотите. Сколько лет вы проживете? Или, скажем так, насколько меньше вы проживете, живя в Москве? Первое. Второе. Что будет с вашим здравоохранением, например, вот когда вы будете... С пенсионным обеспечением, что будет? Вот, допустим, встанете вы моих лет, или там, когда вас на пенсию выпускают. Вот как вы будете на пенсии? Вот. Реально, на что будете жить, как будете лечиться там и так далее. Потом, может, у вас детей нет, а может, есть. Вот если у вас есть дети, и вы представьте, что с вашими детьми будет, когда вот вы там будете жить. Но самое главное, еще раз, мне пофиг, вы живите где хотите, но как бы я, поскольку отвечаю на ваш вопрос, вы смотрите на текущее состояние дел в Москве конкретно, да? И говорите, ну вот я вроде живу, вроде квартира, вроде жена нормальная, вроде всего. Представьте себе Берлин, 1944 год. Еще никто не бомбит. Еще никто не бомбит Берлин. Где-то там идет война, но это очень далеко. Ну да, у соседей поубивало, тут, там еще что-то. Но, в принципе, фюрер, может, вы его и не поддерживали особо. Ну, фюрер и фюрер, в конце концов, народ его любит. Другого у нас нет. Пусть будет фюрер туда-сюда. Да нормально. Нормально все, говорите вы. Вот и все. Вот. У меня дедушка был, моей мамы папа. Он был очень талантливый человек, близко к гениальным. Он хотел уехать в Америку, но... Что-то там не получилось. Вот началась Вторая мировая, Первая мировая началась. И вот там понеслось, закрутилось туда-сюда, так он до Америки и не доехал. Если бы он в Америке был, я не знаю, был бы он миллиардером, но он был бы мультимиллионером очень, очень по-серьезному. Это человек невероятных талантов был. Понимаете? А дальше что? Вся семья, там все погибли. Всех расстреляли, перестреляли. В разных обстоятельствах погибали. Там кто-то погибал в Кременчугской самообороне. Знаете, когда бандиты шли, вот там была городская самооборона, когда можно было справиться. Вот они там сидели, там стреляли с городской стены. Кто-то погиб на городской стене, кто-то погиб там от петлюровцев, кто-то погиб от большевиков, когда расстреливали тех, кто не самый бедный там, и так далее. А так вроде, понимаете, а вроде так нормально все было-то, в принципе. А он учиться хотел, знаете. Вот, ну так как-то. Вот. Он еще женился, потом еще дети пошли, там советская власть, все дела. Так и вот он разбил его. Инсульт у него был в 47 лет. Был у него инсульт, он еще лет 10 прожил. Я его застал так последние там его пару лет жизни. Ну, я маленький был совсем. Хотя помню так вот у меня перед глазами. Да. Понимаете, поэтому никогда не знаешь. Вот просто в моем сознании вот эти картинки. А когда вы говорите, что у вас там жилье, все там замечательно. У меня тоже было жилье. Вот я жил в Москве. Мы уехали в 90-м году. У нас была квартира. Хорошо во Мневнике. Знаете, вот у меня из окна Москва-река была. Ну вот не прямо вот так, а вот наискосок. Вот прямо Москва-река. Там, где она в город входит, там, да? Там можно было ходить купаться. Там по колено было вот так с этой... Там не было высокой набережной, там какой-то просто бетончик такой, парапетик, там спрыгиваешь там по колено. Купались. Серебряный Бор, знаешь, вот 10 минут там на троллейбусе там, по проспекту Жукова. Серебряный Бор, там пляжи, травка, песочек. Че это? Машина у меня была. Дача была у родителей, но я не любил, то есть. Вот машина, поехал туда, поехал сюда. Дочка занимается в шахматной школе во дворце пионеров на Ленинских горах. У них постоянно соревнования. Я там с ней езжу туда на соревнования, сюда на соревнования. Там целый мир вокруг. Понимаете, тоже мог остаться, вот не уехать никуда. Кто-то остался, кто-то не уехал. В основном все уехали. Там мало, очень мало кто остался. Ассимиляция 90% сейчас в России. То есть еще там буквально немножко-немножко вообще евреев не останется. Только фамилия какая-нибудь у кого-то там. Да. Больше 30 тысяч погибших в Турции. Ё-моё. Еще 180 тысяч находятся под завалами. Даже трудно себе представить масштабы катастрофы. Строительные подряды отдавались друзьям Эрдогана. Я понял. То есть они просто наворовали. Которые не соблюдали технологии сейсмостойкости. Прям как... Даже не хочется называть другие. Но понятно, о чем речь. Как часто вы видитесь, созваниваетесь с дочкой? Вот вчера приезжала... Там с мамкой поболтать. Ну, не безумно часто. Ну, так, может быть, раз в пару недель, раз в месяц. Зависит от разных обстоятельств. Ну, созваниваемся часто. Созваниваемся там, может быть, через день. Каким образом найти самостоятельно спонсора для подачи петиции на рабочую квалифицированную визу США? Ну, это не вопрос для нашего канала. Есть же форумы профессиональные, там, айтишные, там, посмотрите и так далее. Сейчас это практически нерешаемая задача. Так скажем, в практическом плане нерешаемое. А так, Алла, привет. Там какая-то Алла была. Я тоже из Буэнос-Айреса, эти ласточка. И еще выиграла грин-карту. И ранее рассказывала, что интервью перенесли сюда из Варшавы. Через 3 недели даты интервью. Очень волнуюсь. Валерия, мы с вами. Вы когда придете, так подмигните и скажите, я от дяди Миши. Вот и все. Не знаю, как ответить человеку с телефона, поэтому без реплая ответ для Аллы. Окей. Так, значит, ну, в общем, мы знаем, у нас есть ключ к прохождению интервью. Так, там, на меня ссылайтесь и все, сказать, это все он виноват. По грин-карте кейс 13 тысяч. Вызов ждите не раньше весны. Важно как номер кейса, так и срок подачи. Мы с кейсом 3400 и подачей анкеты в сентябре. Что же вы так затягиваете, ребята? Вызов получили в апреле. Видимо, на апрель, да, или что это в другой год. Так, Михаил, как думаете, почему Путин не воспринимает Украину как отдельную страну? Так а как же он может ее воспринимать как отдельную страну, если он... как отдельную страну воспринимает СССР. А все остальные это колониальные придатки. Ну, а как их воспринимать? Это наши колониальные придатки. Это же не просто... Ну, какая Украина? Где Украина? Когда Украина была каким-то самостоятельным государством? Покажите мне, когда она была самостоятельным государством. Поэтому это наше, вот это все наше. Вот сколько там оно вот есть, там вот как от Польши там, да? С Богданом Хмельницким мы там отошли. Да я сейчас Богдан Хмельницкий, а Киевская Русь? Это что, это чье вообще? Ну, какая она самостоятельная? Ну вот, Ленин придумал. О, это же Ленин придумал. Я, кстати, не знаю, в чем роль Ленина проявилась. Потому что Украина, Малороссия, это все существовало до. Поэтому даже я не знаю, что там Ленин мог придумать. Я как-то не в курсе вот этой концепции. Но он и Казахстан не воспринимает, он и Молдову не воспринимает, и Грузию не воспринимает. Он никого из них не воспринимает. Он, может, и Финляндию не до конца воспринимает. И Польшу тоже. Это нонсенс. Как бы, ну, а что, вот он такой. Вопрос не почему, вопрос, ну, просто как есть, так и есть. А вы почему такой, как вы есть? Вы такой, как и вы есть, и он такой, как он есть. Понимаете? Такой просто, ну, человек такой. Поставил себе, а что он, 90% России такие, а вы говорите, вон. А он как он, что он как народ. Поставил себе цель получить из ваших рук грин-карты на свою семью с магнитиком. Заметана. Еще пойдем к Олесе кофейку выпьем. Все заметано. Какие требования для возврата товара? 2 недели или больше? Зависит от магазина. Есть магазины из дорогих. Вы можете через год принести, даже через 2. Они так поморщатся, но возьмут. Но в принципе есть политика возврата. И каждый раз, когда вы что-то покупаете, вы можете спросить. Там может быть написано на плакатике. Нет, унифицированный такой. Есть по обстоятельствам. Вы можете прийти в магазин, и там политика возврата, допустим, там 30 дней. Но есть какой-то товар, он идет по дискаунту, со скидкой большой идет этот, значит, он без возврата. То есть, если вы его взяли и что-то, вы его вернуть не можете. Так тоже бывает в одном и том же магазине. Рассмотрите такой жизненный вариант. Жена после развода поставила мужа на большой spousal support payment. Жена не может поставить мужа на такой payment, это его суд должен поставить. Стоит ли бросать высокооплачиваемую работу, чтобы платить ей меньше? Это ваше дело. Это абсолютно... Если вы готовы получать мало, чтобы просто ей не давать особо, ну, пожалуйста, я не знаю. Ну, это чисто... Может, вообще не работаем? Там сесть на велфер и там, пожалуйста. Что там сбили над Аляской? Над Аляской вообще не знаю. Еще и над Аляской что-то сбили. Как вы отнеслись к желанию своей дочери поступать на историка? Мои меня отговаривали очень свое время. Ну, она не поступала на историка. Она поступала на английский язык, кстати. Она поступила в университет Беркли на английский язык. На историка она там через год перевелась. И я так интересовался, что она себе думает. Как она будет на хлеб, так сказать, зарабатывать. Она мне сказала, вот вы первое поколение, значит, иммигрантов. Вы все вот рассматриваете через призму там бабла. А мы будущее Америки. Мы не такие. Вот. Ну, я говорю, ну, учись. Ну, я же понимаю, что в крайнем случае там тестировать будет. Ну, что там. Да, плюс она была очень компьютерной такой девушкой. Она была очень просвещенная. Хоть и историк там, и английский, и все такое. И когда она закончила, и это был 99-й, может быть, год, или там 2000, я сейчас не помню, когда она закончила, я говорю, так, а что ты делать-то будешь? Она говорит, ну, пойду, может быть, там, веб-программированием заниматься. Я говорю, ты знаешь, что? Нам очень нужен рекрутер свой, потому что я тогда привозил много людей по грин-картам, с грин-картами, программистов. Вот, и я говорю, нам нужен человек, кто бы их там по компаниям раздавал. И она у меня поработала пару лет, потом интернет-бум, обвалился, и она пошла учиться на адвоката. Они там, вот их там было сколько-то подружек, там 5 или 6, вот они все подружки, все пошли учиться на адвоката. Вот и она тоже с ними. Вот, так это получилось. Мы как-то совершенно мы не вмешивались, ну, хочет по истории там, или по английскому, ну, хочет и хочет. Ничего страшного, всегда можно там переброситься. Я же в бизнесе по перебрасыванию, там 3 месяца, 2 месяца и пожалуйста. А учитывая, что она там из Беркли, пусть даже с историей, там 2-3 звонка по знакомым, и их так, и так возьмут, без всяких курсов. Тем более, что, еще раз, она компьютерная, очень грамотная. То есть она действительно продвинутая была. Интересно, каково ваше мнение по поводу людей, которые едут как беженцы в Штаты из РФ, но поддерживают на самом деле Путина и войну, а также не имеют никакого реального политического кейса? Вы не можете судить, есть ли у них кейс. И я не могу судить, есть ли у них кейс. Поэтому вот эту часть мы отбросим. Значит, они могут поддерживать войну, в то же время они бегут оттуда. Посмотрите на нацистских, ну, я не знаю, там можно их назвать преступниками, у меня на них кейса нет. Но вот люди служили в фашистской армии, служили в СС, служили в гестапо, служили бог знает где. А потом бежали тысячами, десятками тысяч, бежали в Латинскую Америку, например. Некоторые в США попали, прикидываясь, что не имели отношения там и так далее, и так далее. Вот, но еще раз, если им грозит смерть, вот человеку грозит смерть в силу того, что он вот где-то там вот как-то. Он, может быть, даже и поддерживает там Гитлера. Но все-таки ему грозит смерть. Он может обратиться за политическим убежищем. Если у него руки не в крови, если он ничего такого не делал, что вот, допустим, он, его можно по категории какой-то там посадить там и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, ну почему нет? Посмотрите, например, на Францию, да? Во Франции все время сидели, не только Франция, Швейцария, Германия, там все время сидели там большевики, социал-демократы, эсеры, вот они там все время сидели в этих странах, а ведь это люди, которые там, может быть, по ним каторга плачет, и, может быть, уже и судимость есть, а то еще и беглые и так далее, сидят там по Европе, никто их не, по Европам никто их не выдает, понимаете? То есть одно дело, мы как бы одобряем их политические взгляды или нет. И другое дело, что им на родине светит преследование за их политические убеждения, за их взгляды, понимаете? Если за действия – это одно, но если за убеждения – это другое. Поэтому так. Как относитесь к Навальному? Да никак не отношусь вообще. Михаил, Маск, который запретил использовать Starlink для военных целей в Украине, основатель Pink Floyd, который призывает к миру, это все полезные идиоты или работает российское ИПСО? Маск довольно много чего успел наговорить в этом смысле. Так что я думаю, что он находится под влиянием какой-то резидентуры кремлевской, несомненно. Вот. Да, иначе бы он, ну, как бы он говорил про такие вещи, как вот пусть там воду дадут на Донбасс. Понимаете, откуда бы, как человек нормально может знать там про какие-то проблемы с водой на Донбассе? Пресный. Так что, ну, какие-то люди, они в каком-то своем мире живут, понимаете, они в этом мире могут играть совершенно другую роль, чем они на самом деле в ней играют, с нашей точки зрения, так далее, так далее. Добрый вечер, Михаил Петрович. Про остров, где превращаются в ослов. Это, кажется, Пиноккио. Незнайка был на Луне, в солнечном городе, еще где-то. Нет, это было в Незнайке на Луне. Он когда был на Луне, вот там был такой, значит, город. Может быть, и в Пиноккио было. Я не говорю, что Носов там сам придумал. Может быть, он из Пиноккио заимствовал. Я не такой знаток Пиноккио. Но то, что это было в Незнайке на Луне, это я вам гарантирую, я читал. Да, Black Crows, черные вороны. Вот у меня майка такая, черные вороны. Как вы считаете, как долго нужно пробыть на одной работе перед тем, как начать искать новую? А сколько угодно можно. Ну, если это постоянная работа, ну, хотя бы там годик поработать. А как часто можно менять, чтобы потенциальному работодателю не давать повода для разных сомнений? Совершенно не обязательно показывать. Вы можете там где-то... Не обязательно каждую работу показывать. Ну, вопрос в чем? Вы когда берете работу, так зачем вы ее, это самое, берете, если там только на год? Вам там просто делать нечего, вам нечем там заняться. Найдите сразу нормальную работу, поработайте там 3 года, 5 лет, если это постоянка. РПЦ, это же в каком-то смысле язычество, то, что они делают. Ну, послушайте, христианство в целом и православие в частности несут на себе очень серьезный отпечаток язычества. Ну, конечно, и свальный грех, и, допустим, вот это вот прыжки через костер там на Ивана Купалу, понимаете, или там бросание венков в речку и так далее. В конце концов, то Дед Мороз там со Снегурочкой. Это же языческие дела, все. Ну, то есть, я не уверен, что Дед Мороз со Снегурочкой пришли с тех времен языческих. Но по сути своей, это же язычество, там вокруг елки там хоровод водить. Вот, поэтому, ну, что делать? Ну, вот жизнь такая, да, ну, почему нет? Оно же сверху пришло на какой-то слой другой культуры, там, языческой, соответственно, пустило какие-то корни. Но что-то там осталось, вот что-то там осталось. Вы посмотрите, вот, скажем, на Ветхий Завет. Посмотрите, что происходит. Евреи, которые живут в Египте, да, вот они 500 лет египетского рабства. Они же уже евреи. Само слово «еврей» имеет религиозный смысл. Это не этнический, не национальный. Это, вот еврей берет в жены там, 10 местных там, девочек, они становятся все еврейками. А их дети становятся евреями по мужу. В то время было по мужу, по отцу. Поэтому так быстро все это распространялось. Короче, живет там, не знаю, вот пишут, что там... Есть разные, я разные вещи там читал, но одни говорят, что 500 000 человек ушли из Египта, А некоторые говорят, что 2 миллиона ушли из Египта. И некоторые говорят, что там это только часть ушла, то львиная доля-то их там осталась вообще. То есть, пусть даже будет 500 000. И пусть они даже все ушли. Но послушайте, 500 000 человек, евреев, 500 лет евреев. Понимаешь, что такое 500 лет? 500 лет. И вот они попадают в пустыню Синайскую, да? Значит, Моисей движется, значит, за скрижалями, да? А они в это время делают золотого тельца. И ему начинают поклоняться. Понимаете? Это люди, которые, ну как? Ну вот откуда это могло взяться? Ну, безусловно, они, живя в Египте, может быть, набрались от египтян, которые язычники там и так далее, и так далее. Но они не поклоняются Богу своему, а они поклоняются, хрен знает, вообще непонятно чему, какой-то слепили там эту фигню, и вот ей начинают поклоняться. Как обычные язычники. Поэтому, ну, что мы будем уж так уж прям. Поставил 3 лайка, больше девайсов нет. Извините. Ничего страшного, могли бы и один поставить. Вот, друзья, у нас 581 лайк. Я могу сказать, что это довольно много. Я даже не припомню, чтобы у нас столько лайков вообще когда бы то ни было попадалось. Но, друзья, если уже вы пошли на битье рекордов, ну, ставьте еще. Что же я фиксирую 581. Подскажите, как выживали первый год в США? Хреново было. Что говорить-то? Какие у вас были самые первые способы заработка, приехав в свое время буквально ни с чем? Ну, мы приехали, нас тут же упаковали на велфер. Ну, фудстемпы какие-то давали. Какие-то деньгами что-то давали. Нам все равно этого не хватало. Нам пару сотен накидывали родители Светланы. Они приехали на пару лет раньше, вот там или на год раньше у них. Как что-то такое там им удавалось там отложить. Вот. Ну, хреново было, да. Значит, я начал относительно скоро. Начал подрабатывать. Но мне давали десятку. Нет, двадцатку. Мне давали двадцатку. Я по субботам стоял вышибалой в магазине. Ну, так за порядком больше присматривал. Двадцатку мне давали. И это были наши наличные деньги, на которые мы могли пойти и что-то купить. Мы ходили в магазин, такой назывался... А я не помню. В общем, там туда сдают вещи. Вот, и там их можно купить там, за какие-то смешные деньги. Ну, как бы. Вот такое благотворительность. Люди в благотворительность сдают, а в этом магазине реализовывают. И там что-то может стоить $5, а что-то и $20. Но бывают такие дни, там, ну, пару раз в месяц, когда из зала убирают все, что дороже там, доллара. Или точнее так, все, что есть в зале, стоит доллар. Они назначают цену доллар. А все, что они не хотят отдавать за доллар, они оттуда выносят. И Goodwill. Goodwill называется. Они сейчас есть. Это сеть такая. Goodwill. И все по доллару. Люди вот с такими мешками, там, знаете, там на двадцатку, знаете, сколько можно было набрать в Goodwill? И вот это вот мы там приоделись немножко. Там полно вещей новых, с лейблочкой, прямо ни разу не одеванных. Магазины сдают. Есть люди, которые просто накупают, потом не одевают. У меня тоже полно с лейблочками, вот, ни разу не одел. Вот, если так по дому пройтись, там наберется, будь здоров. Вот, поэтому, и вот они там прям с лейблом берешь новую, не надеванную, там, доллар. Вот, так что, ну, время надо потратить там, покопаться, ну, ничего. Так вот и выживали. В РФ норм люди. 90% считают, что Запад им мешает хорошо жить. А без того, что уйдет все. И раньше жили как-то, а Китай друг. Ну, еще раз. Им что по телеку скажут, то и будут думать. Там, это, с ними проще. Если им по телеку начать рассказывать что-то такое хорошее, там, про Украину, про Запад, они будут любить Украину и Запад. Фактически, в моем поколении я прекрасно наблюдал за тем, как вот эти вот любители Иосифа Виссарионовича, как они становились противниками, значит, там, культа личности и так далее. Вот его разоблачили в 56-м году, как раз я родился. Вот его разоблачили. А дальше, ну, Хрущев пока жив был, А ведь Хрущев и вот эти вот члены Политбюро, там, которые были в то время, которые в 56-м году шли на этот съезд партии, это же сталинское Политбюро, там других-то не было, это же ближайшие соратники Сталина, у них у всех руки по локоть в крови, по плечо в крови, вот сюда, в крови. Это, Хрущев же, он был первым секретарем украинской компартии, он расстрельные списки подписывал там десятками тысяч, представляете, коммунистов убивали. Вот, поэтому, что я хочу сказать, что... И вот они стали, значит, разоблачали, потому что он им мешал. В смысле, в свое время их обижал. И вот население говорит, культ личности. Многие не бросили его. Так они говорят, Сталин, вот при Сталине там порядок был и так далее. Но в основном им удалось переубедить население, что там были репрессии, что это было нехорошо и так далее. Хотя вот в учебниках, когда я учился в школе, ну там, считай, я с 63-го года в первый класс пошел. Ну, считай, там, скажем, 70-й год, 72-й, да, там, не знаю, 70-й. Писали так, что, конечно, были нарушения, но партия в целом выстояла, и, в общем, там были нарушения, но не такие значительные, чтобы там сильно переживать. Вот такого плана. Партия исправила ошибки. Всех оправдали, отпустили, значит, покойникам поставили букет цветов. Их было тысячи, а это, видимо, про тех, кто еретики, так сказать. Но почему о них никто не знает? А он основал такое огромное движение, церковь свою основал. Он не основал свою церковь. Это вы зря так наговариваете на него. Люди, которые были после него, они там как-то развивались. Но если вы почитаете как бы современников, они, ничего особенного они из себя там не представляли. Вот. Но началось с того, что их христианство император Константин Византийский сделал христианство основной религией Византии. И вот с этого пошло. Вот с этого. Вот. Поэтому, что там говорить-то? То есть христианство было выбрано для решения политической задачи. Я вам больше скажу, если бы вот эта церковь, о которой вы говорите, что он свою основал, была бы церковью, основанной Христом, они никогда не позволили бы себе оказаться в положении организации, поддерживающей власть, вступившей в сговор с властью. Понимаете? Они говорят, что император – это, значит, помазанник Божий на земле. Это предательство христианства. Вот христианская церковь, когда она стала вот тем, чем мы ее с вами сегодня знаем, она предала Христа, она предала учение Христа. Разве можно? И говорит, помазанник Бога на земле, мать честная. Они поддерживают церковь, значит, поддерживает их, они становятся доминирующей, значит, религией, все, кто не они, их уничтожает государство и так далее, и так далее. То есть церковь превратилась, вот эта вот христианская церковь превратилась в департамент, в министерство по идеологии. Вот, собственно, и все. Вот еще. Поэтому он ее не основал. У них было сложное положение. Так же, как, например, князь Владимир, когда крестил Русь. Он же разговаривал с разными. Он разговаривал с мулами. Он разговаривал с раввинами. Он разговаривал с католическими. И тогда... Ну, тогда не было католических православных, я неправильно говорю. Вот. Он разговаривал с византийцами, да, с христианами. И он выбирал. И он... Он сказал, вот это мусульмане, он говорит, пить нельзя, нет, нас не, меня не поймут. Там иудеям, он говорит, у вас землю отобрали, валите отсюда, я не хочу, чтобы у меня землю отобрали. А тут такое, как бы оно такое восточное, красивое, пить можно туда-сюда. И вот он выбирал, у него шли муки выбора. Аналогичный процесс был у императора Константина. Он тоже, как и Владимир, ясно, солнышко, он тоже был крещеный, он был христианином. Мамка-то его крестила, да, Владимир. И, соответственно, он уже был христианином, но он решал вопрос имперский, да, значит, что выбрать. Вот он выбрал вот это. Он не мог принять иудаизм. Иудаизм, безусловно, был гораздо более крупной, проработанной религией, ну, как бы с очень серьезными философскими там базами, основами и так далее, и так далее. Но ты не можешь принять религию покоренного тобой народа. Это невозможно. Понимаете? Это немыслимо. Вот, собственно, и все. Обратите внимание на Владимира. Владимир не принял крещение от Византии. Понимаете, да? Потому что Русь воевала с Византией. Он не мог принять крещение от врага потенциального. Он принял крещение от болгар. То есть, это был большой политический вопрос. Если вы пытаетесь из этого сделать какой-то вопрос религиозный, его там нет. Это просто политический вопрос. А дальше уже все это пишется, история, он там церковь свою основал. Он не основывал никакой церкви. Он работал в рамках иудаизма. Вот такая секта внутри иудаизма. И он, собственно, апеллировал к иудеям. Он все это предлагал иудеям, никому больше. Еще раз, в моем понимании, вы с кем-то поговорите, вам еще что-нибудь расскажут. Но раз вы так меня спросили. Удивительно, что вы не видите разницы между ним и всеми остальными. Удивительно, что вы видите то, чего нет. Что он создал? Нет, ну еще раз, у вас какие-то вера какая-то есть. Вы верите во что-то. Поскольку я не верю в то, что вы верите, я не могу этого увидеть. Вы видите то, чего нет в реальном мире. Вы видите то, что есть у вас в голове. Ну и на здоровье. Но я поражаюсь, почему вы мне высказываете претензии такие. Я же не говорю, что у вас в голове там мусор какой-то, и вы свой мусор тащите куда-то, чтобы другие люди там этот мусор наблюдали. Держите при себе. Здравствуйте, сколько у вас примерно времени ушло, чтобы поднять уровень языка до C1? Я даже не знаю, что такое C1. Дядя Миша, продолжайте снимать видео с коньяком. Так приятно на вас смотреть, как вы прямо светитесь, когда Светлана рядом, и вы злоупотребляете сейчас с кем-то. А, в смысле, коньяком. Коньяком можно, да? Друзья, мы должны заканчивать, потому что меня в 2 часа ждет, через 20 минут меня ждет Жанна там в офисе, я должен с ней поговорить. Так, ну что у нас тут? Смотрю, тут проводники, вольты. Так, название стрима. Ну я вначале, вы посмотрите. Так, сегодня сбили ПВО США, а то такой шум в СМИ. Господи, да что такое... Шум, чего-то сбили, давайте я гляну, я не вижу, кто чего сбил там. Да, пишут, сбили объект над водой. Значит, объект размером с небольшой автомобиль летал на высоте 40 тысяч фит, ну, примерно 12 километров, над Аляской. Байден приказал его сбить. Так. Ну и все, больше не знаю. Такая вот история. Хорошо. Значит, идем дальше. Ой, подойти. Не знаю. Ну, они должны посмотреть, что сбили-то. Должны подобрать, там глянуть. Ну, я чего. Ваше отношение к переезду по ИБ-3. Ценник у агентства высокий, и год терять тоже не очень хочется. Так и не пользуйтесь, ищите другой путь, как я отношусь. Это же ваши дела, я никак не отношусь. Это же если деньги есть, обычно ни у кого таких денег-то нет. На работе в Сакраменто ланч. Какую выбрать страховку в США, уже не положен медикал. Сложное дерево. Сейчас вообще со страховкой хреново медицинской. Надо со специалистом говорить. Это очень динамичная область. Вам надо пойти к страховому агенту, причем не такой, который, знаете, там дома машины и заодно уже медицину, а есть такие, которые только медицину и больше ничего. Вот к такому пойдите. Что вы можете сказать про 401 план при трудоустройстве? Когда вы реально захотите этим заниматься, и вам будет к месту, вы все будете знать, пойдете, почитаете. Если это первая работа, если вы не знаете, как долго там пробудете и так далее, вам настолько начхать. Вам нужно сегодня платить там по счетам и так далее, и так далее. Это уже такая фишка, знаете, бонусная. Может быть, может не быть, там еще, ей-богу, у меня вот никогда не... Ну, точнее, не могу сказать, никогда не было, но у меня там никогда не было денег, и я уходил туда, переходил сюда, я вообще никогда не смотрел в эту сторону. У меня все пенсионные деньги в недвижимости. И она еще растет быстро, в отличие от 401, который еще и упасть может. По-немецки «Зайгезунд» не говорят. Это калька с русского «Будь здоров». По-немецки говорят «Gute Besserung». Ну, что вам сказать? Значит, я и не претендовал по-немецки. Вот, я программист с 12-летним опытом, приехал в Канаду 2 месяца назад, после 2 месяцев поиска работы. Понял, что без языка я тут никому не нужен. Ну, без языка, конечно, тяжело. Вы что, пока не подтяну, устроился на склад Амазона. Все это опыт. Ну, безусловно, в английском у вас там будет опыт, да. Продолжайте искать работу. Не прекращайте. То есть, не говорите себе, я сначала выучу английский. Продолжайте искать. Нет, Михаил, форум есть у вас. Любое мое действие перекрывается заставкой, что форум закрыт. Ну, может быть, у вас он там, я не знаю, что у вас там за заставки. Попробуйте с другого компьютера зайти. Это может быть, потому что ваш URL, или там ваш, я извиняюсь, ваш IP как-то попал в какой-то нехороший, в нехорошую категорию. Это бывает. Для тех, кто забаненный IP, может вот такая штука выйти. Да. Через VPN, да, да, вот вам подсказывают. Зачем в Америке те, кого еще нужно уговаривать? Никому не нужны. Только 5 минут впустую потратили и наше, и свое. Я его не уговаривал. Я ему объяснял, что когда ты смотришь на проблему, надо смотреть на нее в динамике. Вот у тебя есть... Он говорит, у меня есть вот это. У тебя сегодня есть. А дальше? Вот мы же говорили вот сегодня о том, что человек... слушал рассуждения на какую-то неблизкую ему тему, и вдруг он понял что-то для себя и применил в своих условиях. Что применил? Способ рассуждений. Главное, что вы могли бы понять из того, что я сказал, что то, что у тебя сегодня есть, это не способ принимать долгосрочные решения, потому что долгосрочно этого может и не быть. Где ты будешь? Там, я его вообще не уговаривал. Я ему просто показывал, что его метод рассуждений, он такой, знаете, чреват серьезными последствиями. Вот и все. Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос. Я не знаю, что он там заявил, какие там эти самые дела и так далее, и так далее. Я даже вникать не хочу. Ну, какая разница, кто чего сказал. Ну правда. Здравствуйте. Какой, по вашему мнению, может быть план действий по переезду с ребенком-школьником матери-одиночки 40 лет? Замуж выйти. Че 40 лет-то мать-одиночка? Цветущая женщина. Может там счастливым сделать мужчину, тем более ребенок уже есть. Вы че? Ну, например, вот так. Можете через мексиканскую границу? От возраста ребенка, если ребенку 2 года, это одна история. Но если ему там 12 лет, нормально. И 10 нормально. Че такое, я не знаю. Возьмите все пути, разложите и скажите, вот этот сразу не годится, этот будем рассматривать. У вас останется 2-3 пути каких-то. Как начать читать на английском языке? Начинаю читать, после 2 страниц бросаю, поскольку на каждую страницу уходит много времени. Ну, помилуйте. Если вы будете продолжать этот процесс, то времени будет уходить меньше, 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 меньше и меньше. Ну как же? Так же весь смысл в этом. Как бы вы поступили на месте жителей Донбасса в 14-м? Сдались бы или уехали из страны? Я не понимаю, что такое житель издался. Житель, он просто живет, он же не воюет, он житель просто живет. Значит, очень многие люди просто уехали оттуда. Там Донбасс же обезлюдил. То есть туда понаехали потом из Российской Федерации, там те, кто солнышко не видел там и так далее. Но и там как черешневое дерево растет. Но, в общем-то, очень-очень многие люди просто уехали, потому что жить в таком кошмаре невозможно. Кто-то в Россию уехал, кто-то в Украину уехал. По-разному. То есть люди, в зависимости от обстановки, так сказать, от ситуации, принимают те решения, которые им, ну, так сказать, близки. Слушайте, нам еще накидали лайков. Мать честная. Слушайте, 627, ребята, 627 лайков. У нас столько зрителей нет. У нас на данный момент 450 зрителей. Ну, просто раньше были. Раньше ставили. Если человек только переехал по политике, какая страховка, сколько будет стоить? Я не могу такие вопросы. Как вам Гавайи? Климат лучше, чем во Флориде с ее духотой, например. Нет, Гавайи шикарно, вы что? Уровень жизни, ну, неплохо. Оно просто на отшибе немножко. Гавайи, рай земной. Просто рай земной, о чем мы говорим. Гудвилл, да, вот я говорю. Куда девают товары, которые вернули в магазин? Они их там переупаковывают и продают снова. Скидка на них есть по той же цене. Если он был исправный товар, ну просто сдали, то не подошло. Цена та же. Если купаете refurbished, то есть, ну там, допустим, он не работал, его пере там что-то и снова продают. Ну, и какая-то починка произошла или что-то. Вот refurbished, да, он дешевле обычно идет, так, чем с хорошей скидкой. Будущее будет за электромобилями или водородомобилями, понятия не имею. Goodwill second hand. Да, да, second hand. Кто-то подробно изучал вопрос прохождения евреев по пустыне. Они шли и виляли, отклонялись от пути, так и мы. Так же, что под носом. Того не видим, часто вместо простого выбираем сложное. Понимаете, там ходу-то 3 дня пешком, там, ну, неделю, понимаете, ну, хорошо, с обозом, ну, 2 недели, понимаете, это как-то уж очень надо было специально так не дойти. То есть мысль была такая, что люди, которые знали рабство, не должны попасть в обетованную землю, туда должны прийти те, кто родился на свободе, понимаете, как тонкость. Они поклонялись в исходе от страха голода. Молитва Моисея была услышана, и народ получал манну. Этим показывается, что молитва одному Богу угодней, чем молитва идолу. Вы можете по-разному трактовать, что произошло. Дело не в том, что как бы Бог пытался их убедить. Да, значит, вы же помните, что Моисей значит, разбил скрижали. То есть, чтобы не получилось, что народ вот это вот все сделал после того, как получил скрижаль, он не донес. Там очень много на эту тему есть рассуждений всяких, но это не вопрос выгоды, понимаете? Для еврея вопрос, какому богу поклоняться, там, языческому или вот этому вот, это не вопрос выгоды, это не гешефт, понимаете? Вы это подаете как гешефт. Нет. Ну, я просто показываю, что это сложный очень процесс, понимаете, очень сложный, неоднозначный. А какие выводы делать, это уж там. Будет свет, да будет пис. Вот. Русь не воевала с Византией. Мы просто подходили к Константинополю и от нас, как от варваров, откупались. Ну а как же, от военной силы-то откупались. Константинополь на тот момент невозможно было взять. И войны, по сути, были другие. Ну, замечательно. Значит, вы не можете сделать государственную религию тех, кто вам дань платит. Понимаете, да, это не тот случай. Взяли от болгар. Очень интересно слушать вас. Вы суть моих слов-то поймите, не надо цепляться там к деталям. Вот. Суть моих слов состоит в том, что так же, как Владимир не мог взять от Византии православие, а взял от болгар, точно так же император Константин не мог взять иудаизм от покоренного народа. Понимаете? Ну, вот и все. Как там с анонсированными массовыми увольнениями? Нет, это уже слишком часто об одном и том же. Вышла новость о том, что в Илы ближайшие недели будет большое цунами, будет много жертв. Я не видел такой новости. Почему в православии и в пост нельзя пить молоко, а убивать и есть рыбу можно? А я вам что, батюшка? Пусть вам скажут. А как вы думаете, корейский вариант для Украины возможен? Никто не пойдет на этот вариант. Корейский вариант для Украины, это значит, на следующий день Китай возьмет Тайвань. Это значит, что как только Россия немножко очухается, она будет... Понимаете, взять Прибалтику, это один день достаточно. Прибалтику возьмут за один день. Это маленькая страна, никакая армия, никакого населения, территория смешная. Понимаете, 2 часа и все. 2 часа и танки на Балтийском море. Поэтому это значит, что можно. Можно нарушать правила. Можно ввести войска в другую страну, забрать 20% ее территории. Можно. Какой корейский вариант? Вы что такое говорите? Часто ли вы сталкиваетесь с тем, как люди себя недооценивают? Ой, постоянно. Например, в резюме пишут «project», хотя по факту он тянет на «синьора». Или чаще наоборот. Не, ну не на этом уровне. Я не имел в виду, что он там в резюме напишет. Но очень часто люди говорят, ну мне поменьше, я там не претендую. Это там туда-сюда и меньше. Там. Нашли Таню из Донецка? Да. С Таней мы завтра в 11 утра встречаемся у меня в офисе и пишем. Все, друзья. Значит, я... Это самое... Так, что тут у нас? Так, значит, с вами прощаюсь. И мы до следующего, это самое, до следующей пятницы. О, и я отправляюсь на appointment в свой офис. А вам, друзья, всего хорошего.